Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 40 минут, четверг, 31 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Ну что, нет, ветер и холод, и все чуть позже. Мы попали в запиндю. Помнишь, это Шамраев говорит Тригорину в «Чайке» у Чехова. А мы попали в запиндю с этим Бабченко. Какая неприятность вообще! Ну, конечно, очень хорошо написал один из наших слушателей, 86-й. Бабченко вчера был героем посмертно, сегодня стал придурком пожизненно. Да, придурком пожизненно. Я напомню вам, что один человек играл вот в убийство, в похищение, и действительно исчез, в сущности, исчез навсегда. Это был секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Иван Рыбкин. Я оставил жене деньги, фрукты, повесил пиджак на спинку стула и уехал в Киев. А он разыграл похищение.
Угу.
Он баллотировался в президенты. Он в России, да? Если я не ошибаюсь, может быть, в 2004 году. Вот на 2004 год, к выбору 2004 года. И он вдруг исчез. Он исчез. Его руководителем была Ксения Пономарева, ныне покойная, бывший председатель, кстати, Первого канала, как там это называется. Вот. И вот эта его фраза, потом он вдруг объявляется, Рыбкин.
Угу.
Он объявляется, он говорит, я просто ездил друзьям в Киев. Но эта фраза стала мемом. Я оставил жене деньги, фрукты, повесил пиджак на спинку стула и уехал в Киев. То есть человек раз пошутил, вот так, один раз пошутил. На этом, конечно, он исчез навсегда. Все. Так же и Бабченко, безусловно, вот после этой шутки он исчезает навсегда. То есть теперь все, что говорит Бабченко, вызывает ухмылку.
Но это же не он сделал.
Ну и что, он согласился, он подписался.
Так а если бы вам Бабченко сказали, что вас собираются убить?
Бабченко на это подписался. Нет, ты бы согласилась, если бы ты была Паша Цветомузыка. Вот Паша Цветомузыка был такой, он согласился. Для того, чтобы Анатолия Быкова посадить из Красноярска. Он согласился. А, понимаешь, если бы ты была Паша Цветомузыка, но если ты журналист, ты не согласишься, потому что это тебя навсегда вымарывает. Навсегда. Понимаешь? Люди содрогаются от известия о твоей смерти. Люди не понимают, почему снята правда. Вот я вчера спрашивал, так где же его убили? Потому что у меня эта мутная мысль постоянно была, что он лежит головой из квартиры. И снят изнутри квартиры, а говорят, что он входил в квартиру, а жена была в ванной.
А мне казалось, наоборот, он от порога лежит.
Он лежит внутрь. От порога, но к порогу сюда. То есть видно, что человек был внутри, на паркете стоял. То есть он как бы снимает от паркета. Я думаю, черт, ну может это потом кто-то фотографировал. Вот, ну ладно, как-то это не... Ну, он же шел с хлебом как бы назад. Ну, ладно, черт с ним, ладно. Вот, значит, но человек, конечно, себя уничтожил. Во-первых, человек себя уничтожил. Во-вторых, Украина показала балаганность.
Ну, вот это, конечно, ну вот я на самом деле очень обрадовалась, когда пришла эта первая новость, потому что я подумала, о, вот за это я и люблю новости, потому что здесь история интереснее, чем в книжках. Вот, но когда появилось первое заявление СБУ про
да.
то, что это российские спецслужбы...
Ребят, Украина, конечно... Далее. Понимаешь, что дело? Украина показала в этом сюжете невероятную беспородность своих элит. невероятную беспородность. Русские элиты можно ругать. Русские элиты, наверное, и должны ругать. Есть за что поругать. А Россия в элитах, во власти, это, в общем, такая часто кажущаяся абсолютно бесчеловечной стальная огромная машина. Стальная и беспощадная, как представляется. Но это машина со стилем. Русская машина, машина со стилем, понимаешь? Это машина со статью. Это машина, похожая на ледокол Ленина. Она идет и рушит льды. И где-то, значит, вот она рушит льды, и где-то, наверное, рушит и тюленей. И, может быть, если людей, так и людей. Она рушит подряд. Но это, но русская государственная машина, она похожа на ледокол гигантский.
Это вы, кстати, да, очень точно да. описали. Гигантский Я смотрела ледокол. Как-то фильм, основанный на реальных событиях, да. про... То, как спасали трех китов, застрявших в полынье. Да. То есть вокруг лёта. И они вот пытались как-то вот в этой полынье выжить. И никак не могли пробить 8 километров до открытого моря. И тогда позвали, это было еще во времена Советского Союза, во времена Рейгана, да. позвали советский ледокол атомный. И он, естественно, пробил. И тогда Greenpeace говорили, мы не хотим обращаться к Советскому Союзу, потому что это самые ужасные там да, в да, то да, время да, китобои да. и так далее. Но они могут это сделать.
Могут. Так вот, если русская государственная машина представляется мне зачастую гигантским стальным, с таким стальным отливом, ледоколом, крошащим льды, а может быть и судьбы, но со стилем, со статью, с каким-то, с какой-то величественностью, это русская машина делает это с величественностью. Имперская, не знаю какой. Но украинская государственная машина вызывает чувство брезгливости и жалости. Вот я говорю об этом со всей серьезностью. Мне жалко, мне очень жаль. Я вижу страстную попытку украинцев создать государство, но проявление этого государства, проявление, вызывает чувство брезгливости и жалости, и ощущение краха. Это эстетический крах. Вот то, что сделали с Бабченко, это эстетический крах. Причем он такой стилевой навсегда, понимаешь? Это низкий стиль какой-то гопоты. Это стиль пьяной гопоты, самого провинциального разлива. Это сраный колхоз имени 22-го партсъезда. Вот что такое СБУ Украины. Ну, серьезно. Сраный колхоз имени 22-го партсъезда. То, что они сделали с Бабченко. Ну, совсем лишены стиля, совсем беспородные дворняжки. Ну, ужасно.
Ну, подождите, это мы так воспринимаем, да. вы да. так воспринимаете. А для мира?
И для мира тоже.
А мне
и
кажется, для мира нет. Тоже. Мне кажется, нет. это вот история, как со Скрипалями и так далее.
Нет,
это
нет, нет.
Цепочки, шажочки,
значит,
которые
что
нам
они
не
сделали?
Очень
украинцы. Нравятся. Украинцы поставили под сомнение и Скрипалей теперь. Понятно, да? Вот, украинцы, собственно говоря, теперь человек говорит, нормальный человек, который следит за информацией, он говорит примерно так. Да и со Скрипалями то же самое, понимаешь? То есть они, во-первых, искупили своей глупостью, искупили распятого мальчика в Славянске. Очевидно, да, потому что мы там что-то такое плакали по распятому мальчику, а они устроили сами распятого мальчика. Значит, распятого Бабченко. И они поставили под сомнение Скрипалей. Они ударили по истории со Скрипалями с такой силой, что Скрипали теперь уже не оклемаются. То, что это
но
одно
они
то...
же утверждают, что планировалась серия терактов.
А это похожая фигня. А?
Они
серия,
да,
30...
да,
что 30... Сколько там человек? 30 человек.
Да, 30 человек,
30 человек и 30 тысяч, что ли, 40 человек и 40 тысяч долларов. Значит, слушайте, там, значит, украинцы рассказали такое... 30, должны быть уничтожены 30 человек, и за это дали 30 тысяч долларов. Выходит Бабченко, говорит, нет, 40 человек и 40 тысяч долларов. Там просто какая-то...
Нет, я так понял, что там 10 было авансом,
генеральная...
30 потом еще за
это
что-то.
Даже не генеральная репетиция в колхозном театре. Это даже не генеральная репетиция в колхозном театре, а самая первая репетиция в колхозном театре каких-то обдолбанных марихуаной анашой актеров. Это что-то удивительное.
Ну, вопросов правда много. Зачем, например, им фотка ужас. Из паспорта, да? Когда,
да?
Ну,
да,
этому
да.
киллеру фотка из паспорта, когда у него весь Facebook в фотографиях. Зачем ему там 20-летней давности маленькая крошечная фотография из паспорта?
Да, все это ужасно.
Вот это непонятно.
Вы скажитесь, а сегодня вы будете звонить Венедиктову? Я не хочу ставить Венедиктову. Значит так, давайте так. Венедиктов сказал о человеке, когда он был мертвый. А Бабченко был мертвый вчера, правильно? Он же был мертвый. Вчера он был мертвый. Нам документально показали его фотографию расстрелянного, сообщили, что он умер в скорой помощи. Значит, Венедиктов говорил о погибшем человеке, погибшем в результате покушения. И Венедиктов говорил о нем с присущей нормальной интонацией человека, который говорит о погибшем в результате покушения. Поэтому дразнить как-то за это Венедиктова нельзя. И Венедиктов со всей определенностью говорил о том, что Бабченко, да, воевал по призыву в Первую Чеченскую и пошел контрактником во Вторую Чеченскую. То есть Бабченко прошел две чеченские войны. Одну из них по призыву, вторую по контракту. Угу. Первая, как вы помните, началась со штурма телецентра в Грозном 26 ноября 1994 года. Вот. А значит, сейчас пытаюсь представить, забыл, какой день недели. Значит, я просто помню, что я в выходные приехал, но это уже было после. Я приехал туда 30 ноября в Грозный после этого штурма. Ну, не важно. Значит, и началась большая массированная операция 11 декабря 1994 года, как вы помните. Ну, так вот, и в эту войну Бабченко был рядовым, там просто служил, по призыву. А потом, во вторую войну, он пошел по контракту. Так вот, значит, об этом говорил Венедиктов, об этом говорил я. Этого вы не отнимете, это есть. Все остальное, в высшей степени не бесспорное, что делал и говорил Бабченко, не бесспорное. Мы, кажется, на знамена и не возносили. Нет. Нет, никто не возносил на знамена. Но две войны он прошел. Ну да. Значит, и Матвиенко вчера озаботилась, и это к чести России. Россия не бросила своего солдата.
Да, мне понравилось.
Россия не бросила своего солдата. Когда Бабченко убили, а он вчера целый день был почти убитым, ну там, сказать, до того момента, как воскрес. Когда Бабченко убили, и он был убитым, числился убитым, а Матвиенко сказала, что надо помочь детям, которых он усыновил. Ну, он там, мать
семье,
его
знает.
Да, семье надо помочь, потому что это наш солдат. И здесь Матвиенко, конечно, сыграла от чистого сердца и абсолютно правильно по-человечески. Абсолютно правильно по-человечески. Только следует аплодировать Матвиенко. Да? Она потрясающе сыграла. В смысле, сыграла. Она не сыграла, она жила желанием помочь детям. Это было классно. Это было. Вообще все в России, обратите внимание, вместо того, чтобы плевать, озаботились со скорбью, как же так вот убили Бабченко.
Да.
Россия в этот раз была безукоризненной. Просто очень четко. Очень четко. Но Украина не была безукоризненной. Вот это вот проблема. Проблема стиля. Проблема... С Украиной всегда проблема одна. Это проблема беспородности. Беспородности, понимаешь? Вот это проблема. Гигантская проблема. Понимаешь?
Я на самом деле очень рада,
да,
что он живой. Ну, правда. И была, и сейчас, и так далее, и буду. Но вот этот дым, который возник вокруг сразу после, он такой оставил очень неприятный осадок.
Неприятно.
Ну, то есть, это радость нечистая от того, что, да, живой человек, ну, это же здорово, это прекрасно.
Живой человек, но теперь
не
он...
Не похоронили журналиста.
Ну, теперь он фрик. Он был
мертвым.
Я
думаю, что все-таки не он.
Он фрик.
Ну, то есть, для меня все-таки не он.
Он фрик. Он обманул жену, он же сейчас говорит, Оля... И было без вариантов, он обманул жену.
Ну, это так странно, кстати, по одним СМИ он перед ней извиняется, а по другим она вроде как будто была в курсе.
Давай, ну, он извиняется.
Там,
Оля, было без вариантов.
Да,
он говорит
да.
На публике, Оля, тут было без вариантов. Значит, представь себе, что твой муж герой, герой, угу, который вообще там это самое, суперский, собирается на американском танке кататься по Красной площади, по Тверской, там что-то. То есть он герой. Значит, твой муж, и такой весь, к нему приковано все внимание, и все такое. И потом он, избегая покушения, имитирует убийство. Эль, ну если он герой, то он на такие трюки не пойдет.
Ну почему? Да, это почему? Угроза его жизни.
И чего?
Герой, почему нельзя схватить этого человека
герой
с поличным?
Герой пренебрегает этим. Герой пренебрегает такими вещами. Он говорит, ребята, отстройте по-другому, я публичное лицо. Я публичное лицо.
Нет, просто его жизнь стала чуточку кинематографичнее.
Нет.
Почему? Нет, это интересно.
Это вульгарно.
Я бы сказала,
это вульгарно,
давай,
Эля.
Друг,
это вульгарно. Это вульгарно. Оставил жене деньги, фрукты, повесил пиджак на спинку стула и уехал в Киев. Это вульгарно. Если ты герой, то это вульгарно. Если ты герой, то ты не боишься. Ты идешь на грозу. Иду на грозу. Ты пойми ты. Ну, это так.
Слушайте, какой-то человек хочет выстрелить тебе в спину. Подло. В темном подъезде.
Мы не знаем, чего подло, не подло. Начинается операция по его поимке. Ребята, давайте я сделаю так, давайте я сделаю так. Но объявлять, что публичное лицо, которому прикованы взгляды, значит, журналист, известный журналист, а что он вот и фотографироваться убитым и так далее.
Может, им нужен был разговор с заказчиком?
Это пошлая, вообще, это изначально пошлая постановка. Мы же видим, как арестовывают заказчика, которого не показывает лицо ни при каких обстоятельствах. И заказчик
там, который... кстати, да, не очень понятно, ребят, что он же дает деньги, там же есть это видео, да, где он исполнителю дает деньги, заказчики.
Да.
Есть разговор, значит... то есть, по идее, все доказательства этого готовящегося преступления есть. Зачем его инсценировать, тоже вопрос такой спорный.
Да.
Но получилась интересная история?
Да.
Нет?
Нет.
Может быть, в них есть какая-то тяга к драме? Вот,
пошло. Это все равно колхозно. Все это колхозно. Все это слишком дешево. Все дешево. Все, что было сделано. И когда они берут на улице заказчика преступления, пышнотелого господина в рубашке, ни разу не показывая его лицо, а он всегда отворачивает лицо от камеры, значит... И они никогда не показывают его камере, потому что это сотрудник СБУ просто, это постановка просто. Это постановка. Это все пошлая постановка, поймите. Меня, конечно, это все удручает. Но что делать? Я не знаю, какое голосование? Мы говорим, давайте голосование.
Вы давайте. Что, думаете, никакого убийства не было? Ничего не готовилось?
Нет, конечно. Абсолютно. Бабченко, кому он нахрен нужен? Объясни мне, пожалуйста.
Ну, каким-то сумасшедшим.
Нет, сумасшедшим, да?
Я думаю, что их много.
Нет, нет.
А представить их мотивы можно как угодно.
Значит, Бабченко никому не нужен. Кроме того, что он оскорблял мертвого Моторолу, и мог бы найтись какой-нибудь сподвижник Моторолы, который хотел бы каким-то образом... который мог бы, там, сказать, там, на гробе Моторолы поклясться, и потом об этом вспомнить, еще что-то. Понятно, да? Значит, он... какие-то у него были вот такие обидные слова, когда убили Моторолу, он называл его бандитом и все. Вот. Если только это представить себе, что какой-то человек с неуравновешенной психикой и так далее. Но это трудно себе представить. Это трудно себе представить, понимаешь?
Это легко представить. Бабченко кому-то нафиг нужен. Потому что у людей что-то в голове щелкнуло, они захотели
Бабченко
это сделать.
Бабченко нафиг никому не нужен. Нафиг никому не нужен. И Киев его разменял ровно по этой причине, что он и Киеву не нужен. Он настолько не нужен, что его просто сейчас разменяли на копейки. Его разменяли на медики. Просто его убрали. Какая страна, такой и Скрипаль, говорит 98-й. Очень, очень верно, да. Согласитесь, 98-й, что стиль Скрипаль в приличной стране, такой, ну, сказать, со традициями, Скрипаль все-таки поскрипалистее, чем в стране без традиций. В стране без традиций Скрипаль тоже какой-то такой беспородный. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Слушаю. Да, я вас слушаю. Ну, вот видите. Угу. Нет, не получается. Хорошо. Это когда человек звонил первый раз и испугался. Значит, ну, хорошо. Значит, а теперь, ну, дайте, ну, быстро. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, вот хотел бы поделиться мнением по поводу...
Давайте, у нас 30 секунд.
Особенно фотографии. Я когда служил длительное время в правоохранительных органах, часто выезжал на смотры, и было видно, что это клюква абсолютно, да?
Скажите, он лежал головой к подъезду, и кто-то снимал изнутри квартиры, а жена же была в ванной, так кто ж снимал?
Дело даже не в этом, Сергей. Стреляли из пистолета Макарова 9 мм, тупая тяжеленная пуля, которая оставляет после себя небольшие входные, но очень большие выходные отверстия.
Да.
вложить три пули, там после первого выстрела он бы отлетел бы уже вовнутрь. Вложить три пули так рядышком, как было показано в фотографии, это очень сложно.
Да, да, да.
Крови
да.
бы было бы в разы больше. Она очень...
Они шурупом расковыряли майку, так сказать, и все.
Да. да, и кровь бы быстро свернулась. Она не была такого клюквенного цвета, она уже через там, 30-40 минут становится практически черной.
Да, да, да.
Вот, уже бы появились изменения цвета на голове, на открытых частях тела, и мы не видим как бы следы их работы экспертов-криминалистов, вот эти знаменитые линейки, когда кладут, по которым можно определить.
Да, там они изобразили три пульки из мелкашки, конечно.
Ну, что-то вот да. очень топорно, некрасиво и позорно.
Причем у всех трех загнули края внутрь, как бы пуля загибает края внутрь. Спасибо большое, спасибо. Это эксперт-криминалист. 9 часов, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 31 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльмира Хасаншина, ведущая этой программы. Сто деревьев, подожди, но сто деревьев утро. Повалило в лесу. В лесу, нет, в Москве. В Москве повалило сто деревьев. А я что-то читал 16 деревьев, теперь уже 100, понимаешь, с каждым днем все больше, с каждым часом все больше.
И главное, давайте каждый раз они быстро, валятся и
про
валятся.
Про погоду быстро расскажу, как я и обещал. Значит, во-первых, осадки. 48 часов, я вам дам 48 часов. Осадков никаких на эти 48 часов. Температура сегодня в 10, 12 градусов. Сегодня в 3, 14 градусов. Сегодня в 8 вечера, 12 градусов. То есть разгонимся до 14 градусов сегодня. Ну, не знаю. Вот бы когда, и солнце, вот бы когда сейчас марафон бы бежать, когда такое, свежо, хорошо.
Да, так-то неплохо.
Вот, ветер, ну там 28-30 км в час, ну так, ничего особенного. Завтра.
Это сколько метров?
Да, метров в секунду это совсем мало, не значит.
Ну хорошо.
Это, я знаешь, метров в секунду это будет примерно эдак, сколько я сказал, 30, ну это там 7-8 метров в секунду на каких-то уже. Вот, значит, дальше. А завтра, в пятницу, 1 июня, в 9 утра 10 градусов, а в 3 часа дня 14 градусов тоже. Но там потом раскочегарится до 15 градусов. 15 градусов будет в 5 часов дня. То есть, к 5
завтра?
Часов.
Да, в 5 завтра. Часов будет 15 градусов?
Да, 5 часов 15. Это и будет наивысшей температурой этого чудесного дня. И, соответственно, в субботу в 9 утра 17 градусов. 17. И в субботу может раскочегариться до 24. То есть потом уже в субботу, ну, в субботу уже начинается снова лет, что ли. 24, в воскресенье 26, 27, 20. Потом опять похолодание, смотри-ка. К среде 16, 17, 4. В пятницу 18, 8. 18, 19. То есть там опять похолодание. И, ну, зато
я примерно так себе представляю этот график погоды. Вот так вот, да. Там должны быть картинки. Вот.
Значит, нормально.
Юбка, куртка, куртка, юбка, куртка.
Можно
куртка.
Сказать, можно скажу тебе. Да. И нормально. Вот я не знаю, я абсолютно хэппи. Потому что...
Но вот сейчас в ветровке прям хорошо.
Нет, я тебе могу сказать почему. Потому что на мотоцикле, принципиально, вот на мотоцикле, у нас есть снаряга, которая, ты уже раскрываешь все эти молнии для поддува, там всякие подмышки поддувают. Вот, молнии раскрыты. И тем не менее, ты в коже. Ну, или в коже, или в хорошем кевларе. Значит, ты укрыт. А на летние вот эти все черепахи, которые на сеточке, переходить, надо после где-то 23. То есть, Организм хорошо терпит куртку мотоциклетную. 17-22, вот так, 17-22, тебе комфортно. Потом уже надо летнее надевать, там, 24-25, уже хочется летнее надеть. Либо расстегиваешь до пупа эту куртку, но тогда ее может снять при падении, ты можешь из нее вывернуться, если ты расстегиваешь. Okay. Поэтому, когда 17-22, нам по мотоциклетному самый кайф. Отлично. А утром там 13-14, да и тоже неплохо. Если не на большой скорости идти, не по шоссе. Вот я еду тихонечко, сейчас я в городе. Я еду утром, господи, сколько я там? Ну, 80, ну, сам максимум, понимаешь? Ну, где я там разгоняться, там мне негде. До работы 2 километра. Ну, сколько я там разгоняюсь за эти 2 километра? Вот так шикарно. Поэтому, ребята, это правильное лето для нас и для футболистов, обратите внимание. Футболисты тоже должны бегать, им надо потеть, они не хотят потеть, нахрена это им нужно, правильно? Поэтому, значит, чем будет вот так, 17-22, наш правильный выбор. Все, правильно?
Да,
ну, что,
согласна.
Мы в Африке, что ли? Мы что, в Африке?
Только для туристов не очень.
Да пошли они нафиг.
Потому что девушки меньше платьишек носят.
Да пошли они нафиг. В смысле, девушки, мы знаем, где они меньше платьишек носят. В совершенно других обстоятельствах.
В прохладную погоду.
Нет. Совершенно в других обстоятельствах. Они потом не носят платьишки. Мы должны туда устремляться, а не на улице глазеть. Что за вуайеризм еще нахрен?
Ну как, идешь и радуешься, как
цветочком. Это вуайеризм. Ты вуайеристка.
Безусловно, в таком случае.
Да, ты воришка.
Я люблю смотреть на людей.
Ты любишь на людей? Не надо смотреть на людей. Посмотрел, поосязай. Понимаешь?
Ну нет,
движение
не настолько.
Увидел, потрогай. Ну вот мне кажется, прямой путь такой. Увидел, потрогай. Ну по-детски, по-нашему, по-мужски. Понимаешь? Зачем, что на нее смотреть?
Нет, потрогать только приятно, если в шубе человек идет, и его так погладить хочется.
Ладно, слушай, я хотел тебе сказать, знаешь что? Ну хорошо. Виктор Шендерович, вчера скорбное письмо, я читал. Виктор Шендерович, может, ты не помнишь, это человек, который трахался с матрасом Кати Муму. Что? Ну, в смысле, была Катя Муму.
Да.
И к ней приходили все, и в частности Виктор Шендерович, но он единственный трахался с матрасом. Вот чего, вот о. Она ходила пописать, а он трахался с матрасом, значит, у Кати Муму. Видать, что потому, что он, ну, как бы задорный человек, задорный, вот. Ну, это ничего страшного. Вот, значит, слушай, он написал письмо вчера, первая мысль, пришедшая в голову после шока, а ведь ничего нового. Любого из нас можно убить в любой момент совершенно безнаказанно. Кремлевские, останкинские вопли о том, что никакой другой элиты, кроме силовой, это просто убийцы, их крышеватели, у нас нет. Все режимы, характеризующиеся параметрами, описанными выше, кроваво обходились народом, ну и так далее. И по делам нам, дуракам и терпилам, в день убийства блестящего и честного журналиста Аркадия Бабченко, даже не хочется... Сейчас так много, будьте вы прокляты, завершает Шендерович. Значит, сейчас так много всех этих прощальных писем лежит. Там Игорь Яковенко пишет, обвиняя Путина. Игорь Яковенко, это который бывший, насколько я понимаю, глава Союза журналистов, который при Лужкове изгонял меня из Союза журналистов по приказу Лужкова.
В котором вы не состояли.
В котором я не состоял. Я никогда не состоял в Союзе журналистов. По-моему, Игорь Яковенко выгнал меня из Союза журналистов по приказу Лужкова, чтобы сделать ему приятное. Ну вот. И он тоже принципиально обвиняет Путина вчера в убийстве Бабченко и так далее. Это все, конечно, сейчас висит на сайтах, потому что все так внезапно изменилось, что таймлайн остался, вот эта вот линия осталась. Это удивительно, конечно. Да?
Да, особенно издатели печатных изданий сетуют.
Ой, а вчера что творилось?
Эти обложки с Бабченко.
Ой, мне сейчас один наш слушатель пишет. Мы за полчаса переверстали главную страницу газеты. Все так за полчаса переверстали. На первой странице журналы, там газеты. На первой странице должен был идти Бабченко, мертвый. А, значит, бабах, а он жив. Все такие,
Бабченко мертв, писали, Бабченко жив.
Типографию уже сдавать, господи, что делать? Во-первых, ну, это кошмар, понимаешь, это какой-то ужас. Ну все, значит, я все понимаю, ну там Шендерович. Так что, ребят, все нормально, все хорошо. Мне кажется, Россия выиграла от этого. Россия выиграла.
А мне кажется, нет.
А мне кажется, что Россия сильно выиграла. Ну, давай поспорим. Давай посмотрим. Давай пригласим 7373948. Я считаю, что Россия сильно выиграла от этой провокации СБУ Украины. Да, слушаю вас.
Сергей, здрасте. Здрасте. Эльвира, здрасте. Здрасте. Сергей меня зовут. А мне кажется, нет.
Ну, давайте.
Вот смотрите, почему... вот я так вчера думаю, блин, сериал начался новый. Как классно, говорю, сейчас будем смотреть, будем плакать.
Да.
Вот. А здесь все взорвалось. Мне обидно, знаете за что, Сергей? Потому что каждый шавка может нас спустить. Да. А мы ничего не можем ответить. Мы оправдываемся, оправдываемся,
нет, в этот раз, еще раз оправдываемся. В этот раз они обделались, ну извините.
Да не обделались, так они, Сергей, обделались. Им все равно, с гуся вода.
Нет, они обделались.
Да, да, они с гуся осознают, вода.
Они осознают это. Они обделались по полной. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Элеонора, Артем, отец. Ну, вчера, да, тоже, я на музыкальной радиостанции работаю тут, у нас тоже информационная служба
да.
Вчера, конечно, в панике перекручивала.
Ну да.
Но, знаете, ощущение изнутри, оно такое, что просто украинской власти особо нечего показать. Потому что у людей, даже которые питали какие-то надежды там на европейскую интеграцию, на то, что да. будет справедливость, будет... Ну, то есть большая часть из этих надежд, она на данный момент не сбылась. Ну, там есть безвиз, есть, конечно, какие-то моменты, которые нельзя отрицать, но в целом... Им нечего предложить, скоро выборы, у Порошенко низкие рейтинги, поэтому, как мне кажется, это такая часть вот каких-то предвыборных пропагандистских мероприятий, и дальше мы будем видеть еще подобные вот какие-то вот штуковины.
Да. Спасибо вам большое, это Артем из Одессы. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, нет, простите. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Юрий, Москва.
Здравствуйте.
Тут да. самое главное, тут просто мы будем глупы, если мы не отработаем тему, то, что они на уши подняли ООН, ЕС, весь
да.
мир.
Да.
Вот тут на теле может стать.
А вы потеряли. Знаете, что Репортеры без границ и другие правозащитные репортерские организации требуют разъяснения от Украины? Ну, потому что
вот,
это...
Вот я теперь и говорю, это так да. можно отработать да. эту тему, что да. мало вообще не покажется никому.
Понимаете? А зачем? Вот тогда подождите, ну тогда... Это чисто глупость или что?
Абсолютная глупость. Я не знаю, как это по-другому назвать.
Да. Все-таки они, конечно, разновидность Саратова.
Да, абсолютно, абсолютно. Колхоз 22-го партсъезда, как вы говорите.
Да, абсолютно. Да, да. Это разновидность Саратова. Киев – это разновидность Саратова. Я не шучу.
Я
не пытаюсь обидеть Саратов, товарищи. Я не пытаюсь обидеть Саратов. Саратов – чудесное местечко. Я ел там копченую рыбу. Но... Почему-то, когда я проехал по улицам Саратова, а это было в 2000 году, сейчас, да? 2000, да, конечно. Это было 18 лет назад. Я проехал по улицам Саратова, и я сказал, но почему это Киев? Вот почему это Киев? Ведь он, Саратов, он как бы плоский, а Киев, он холмистый, сказал я. Саратов, в общем, тогда был, простите, ну, сейчас я не знаю. Саратов был тогда с очень плохим асфальтом. Там ямы были, трещины. Ну, ужасный, асфальт был ужасный. А в Киеве асфальт, в общем, хороший, сказал я. Но почему же это Киев? Почему же это Киев? Я мучительно думал. Я ездил по Саратову сам, на своей машине. Я ездил туда, на ней, ну, не на своей, она принадлежала Сибнефти Роману Аркадьевичу Абрамовичу. А, значит, это была... Ниссан Максима. Я туда приехал тремя машинами, сейчас не помню, на какой я был. У меня еще была Вольво. Ну, неважно. Значит, и, короче говоря, мне кажется, я был на Ниссан Максима. Я ездил и все время думал, ну почему же это Киев? Почему же это Киев? И потом я понял, там почему? Девчонки одеты, как киевлянки. То есть не одеты, как киевлянки. Вот примерно они не одеты, как киевлянки. Все время ноги, потом такой поясок в виде юбки. Ну, как бы вот, когда трогательное ощущение Киева в Саратове. И поэтому я их сравню, извините. Ну, у меня впечатление 18 лет назад. Может быть, Саратов изменился. Но 18 лет назад Саратов был разновидностью Киева, а Киев разновидностью Саратова. Вот это ощущение адской провинции, каких-то тонированных лад, каких-то, так сказать, там ВАЗ-21063 с тонировкой и эмблемой от Мерседеса где-нибудь, так сказать, там. Это ферма по разведению верблюдов. Вот это все вместе, это разновидность Киева. А Киев – разновидность Саратова. Я серьезно говорю. Но нигде больше, ни в каком другом месте на планете Земля я не сталкивался с таким сходством поразительным при внешнем отличии. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро.
Эльвира.
Господи, Эльвира, да.
Да.
Мы обсуждаем выигрыш или проигрыш России.
Я абсолютно убежден, что выигрыш, и кто-то берется со мной спорить, прошу вас.
Нет, спорить не буду, поддержу вас. Да. Потому что на самом деле Россия выиграла однозначно. Хотя бы потому, что не мы убили. И
нет,
мы доказали это всему миру, что это
да.
так.
Нет, а еще, можно я вам скажу, а еще мы выразили сочувствие и вели себя очень по-человечески.
Да, но проигрыш России в том, что, кстати, по поводу сочувствия, что мы сочувствовали тому, чего не было.
Ну что?
И не проверили, и не убедились.
Нет, подождите, нам же дали официальные данные. Ну как это? Как-то нам, что же нам надо было специально посла послать понюхать труп, что ли? Нет. Нам дают официальные данные, но вы зря. Ну подождите, мы с вами, вот давайте. Как вас зовут, простите?
Меня Аскер.
Аскер. Аскер, правильно я говорю?
Да, да.
Или Аскер? Аскер.
Аскер, первая
Аскер.
Буква А.
Да, да. Значит, Аскер, мы с вами сидим в Москве. Мы получаем полностью официальные данные от силовых ведомств, что да, констатируется смерть в скорой помощи. Все, мы с вами, а что ж, мы должны пойти послать русского врача, который будет щупать пульс? Нет. Мы доверяем...
Сергей, да, на фоне того, что происходит сейчас между нами, я имею в виду Украиной
да,
и Россией, да?
Да.
И за то, что именно... происходит в Украине и что да. именно в информационном поле. В любом случае, Россия должна была вести себя осторожнее и внимательнее
да.
в оценках.
Да.
Я думаю,
Аскер, если позволите, этот случай прибавит осторожности, конечно.
То есть, это я согласен 100%.
Вот теперь, если Бабченко убьют, мы захотим понюхать труп сначала. Давайте
и не только Бабченко, я вас уверяю.
Да?
Все интересно
да.
еще впереди.
Да, да, да. Хорошо, спасибо. Значит, я со всей определенностью думаю, что теперь мы должны проявлять максимум настороженности, конечно. Конечно. Но тут мы себя повели идеально. Мы себя повели по-человечески. Мы выразили сочувствие. Матвиенко сказал, что надо помогать детям. Идеально. Идеально, Россия идеально по-человечески отреагировала. Идеально. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще, вот тоже аналогия. Представьте себе, сегодня открывают большой ресторан
да.
и готовят осьминога по-галисийски.
Например. Да.
И вы завтра приходите туда. Вы наслаждаетесь им,
да.
все здорово. Через неделю вы приходите туда.
Например.
А потом вам говорят, Сергей, все. У нас вот такая ситуация, что теперь вы будете ежедневно питаться только в этом ресторане и только этим осьминогом по-галисийски.
Например.
Через сколько вы будете любить его всей душой и желать съесть обычной курицы? Вот так же, Скрипаль.
Да, да.
Потом вот, ну, скажем так, такая аналогия краткая.
Да, да.
То, что обесценивание события путем, ну, скажем так, более мелких событий похожего характера.
Да, 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 согласен, согласен. Абсолютно разделяю то, что вы говорите. Слушайте, значит, меня один из слушателей, мой знакомый, к тому же слушатель, обвиняет в том, что я припомнил Шендеровичу матраска Атимуму. Значит, товарищи, я должен вам сообщить со всей степенью откровенности, что я пристрастен. Я пристрастен, потому что у меня есть личные, конечно, отношения к этому человеку. И я должен сказать, что когда меня, когда надо мной издевались в 2001 году по мотоциклетному делу, когда меня избивали менты, менты в форме на Крылатских холмах меня избивали. Там разбили губу, вот здесь разорвали и так далее. То есть они, ну, ботинками били. Почему они ботинками били, но не по голой голове, а они пытались пробить мой мотоциклетный шлем. Эндуро, шлем эндуро. То есть там дырка была, то есть было куда бить. Вот они сапогами туда, ботинками били. Вот после этого меня 7 месяцев судили. То есть сначала меня избили менты, потом меня 7 месяцев судили. И после этого мне дали приговор 4 года условно за хулиганство с оружием, как если бы я из автомата Калашникова стрелял на Казанском вокзале. Да? Значит, окей, тяжкое преступление. У меня тяжкое преступление.
Оружием был мотоцикл.
Оружием был признан мотоцикл, абсолютно верно. Он был изъят в пользу Родины. Это был XR650R Honda. Вот, Honda была. Значит, ее забрали. И кто-то на ней ездит, наверное. Ну ладно, значит, и меня позвала Светка Сорокина на ТВ-6.
Угу.
В этот же день. Прямо в день приговора. И я пошел к Светке, потому что я Светку знаю хорошо с 91-го года, да даже раньше. В общем, я ее знаю еще, когда она у Невзорова работала, а потом приехала, ее Саша Гурнов привез в Москву, там, подменить несколько выпусков в 90-м году, неважно. Вот, я Светку давно знал, и Светка меня позвала, Сорокина. Давай приходи на мое там телешоу. Я пришел, вот прямой эфир был. Два человека высказались очень резко против меня. С одним из них я здороваюсь, а с другим нет. Значит, очень резко против меня выступил Паша Гусев, московский комсомолец. Ну, просто сказал, подонок. Подонок, причем он сказал, что я подонок, который... Я подонок, который праздновал шампанским, что меня не посадили в тюрьму. Ну, это правда, что я праздновал шампанским с лимоновцами. Тогда лимоновцы, человек 30 были. Было человек 30 лимоновцев. И я с борта своего грузовика открывал ящики с шампанским. И мы, заливали улицу шампанским, пили несколько ящиков шампанского.
На что плохого в праздновании?
Не знаю. Паша Гусев сказал, что я подонок. Все, больше ничего. Там же в эфире. Там же в эфире. Значит, Шендерович взял слово и сказал, а знаете, сколько Доренко зарабатывает? А вы знаете, сколько Доренко зарабатывает? Ни с того, ни с сего. Вот ни с того, ни с сего. Разговор о приговоре мне 4 года за то, что меня избили. Меня избили и дали за это 4 года. Понятно, да?
Угу.
Два мента меня избили. И офицер офицер контрразведки флота был. Офицер контрразведки флота и два мента при нем. Значит, они меня избили. И за это мне дали 4 года. И об этом разговор. И вдруг Шендерович вскакивает и говорит, а вы знаете, сколько Доренко зарабатывает? Он сказал, что он только там 20 тысяч только налогу заплатил. Долларов. 20 тысяч долларов налогу заплатил за... Значит, это значит, посчитайте, сколько у него доходу. Вот у меня нет столько денег, закричал Шендерович. У меня нет столько денег. Вдруг в прямом эфире. Я спрашиваю, а сколько у меня денег, Вить? Вить, сколько у меня денег, Вить? Он говорит, посчитай, 13%. Это был 2001 год. Просто ты не знаешь, а я тебе расскажу. За предыдущий год... За 2001 год платилось 13%. 13%. А за 2000-й 30%, а за 99-й 35%. То есть налоги менялись. Угу. За 99-й год русские платили 35%, за высокий доход. За 2000-й русские платили 30%, менялся там, он был 35%, потом 30%. А за 2001-й Путин сделал 13%, снизил. Но Шендерович не знал или не понимал, что я в 2001-м платил за 2000-й, за предыдущий год. Я же не мог платить налоги за этот год. Я платил за предыдущий. Соответственно, я платил 30%. И у меня, я говорю, да, Витя, давай посчитаем, Витенька, в прямом эфире. У меня 60 тысяч долларов доходу. 60 тысяч по 5 тысяч долларов в месяц. Да. Да, Витя, да. И я за них честно, в отличие от тебя, пошел, заплатил налоги. Это у Светки Сорокиной. Она свидетель. Значит, я говорю, Витя, я тебя умоляю, пожалуйста, не занимайся сейчас, другая тема, не занимайся сейчас завистью в прямом эфире. Не надо выскакивать в прямом эфире и кричать, сколько Доренко заработал. Я заработал 60 тысяч, да. И я заплатил из них 20, а на 40 живу. Ну, что делать? Ну, вот так. Значит, в отличие от тебя, который, как ты сейчас рассказал, ничего не заплатил. Ну, я не знаю, сколько ты заработал, меня это не интересует. Вот такой подлости, такой скотской ненависти я редко где встречал, как у Вити Шендеровича. Я редко такой подлой, скотской ненависти к человеку и подлости, паскудной подлости, я редко где встречал. Поэтому мне говорят, не надо говорить о личных его обстоятельствах, как он трахал матрас у Кати Муму. Не надо, но он подлец. И да, он трахал матрас у Кати Муму. Значит, почему? Ну, потому, что я такого подлеца еще не видал, чтобы в день приговора, когда я выскочил из-под... В день приговора, когда я выскочил из-под 4 лет условно, когда я знаю, сколько заносили, чтобы меня посадили хоть на неделю, я знаю, кто заносил и кому заносил. Так что, хорошо, я ничего не буду говорить. Давайте так, я ничего не буду говорить. Я буду лежать у водопоя. Но однажды я прыгну. Что меня Собчак обрадовала? Конечно, Собчак, можно я скажу, при том, при всем. У нас очень много, ну, мы с ней мало знакомы, виделись 2 раза. Раз завтракали, раз типа того, что чай пили. Но я хочу сказать, нет, ну, при том, при всем, что она действительно, наверное, в чем-то разбирается, я думаю, она же не глупая женщина. Она, конечно, ведет себя как дезактуализированная лохушка. Потому что она вот через...
Ой, это же звание наше с Аношкой. Подождите.
Да. Но Собчак бьет всех, как дезактуализированная лохушка. Она через 3 дня репостит в Твиттере. Ну, она через 3 дня узнает новости, репостит что-нибудь. Вчера она сказала, узнав, когда ей сообщили, что Бабченко жив. Бабченко жив! Ксения Анатольевна Собчак в ответ. Андрей, слава богу, жив. Все такие, слава богу, а кто такой Андрей? Но она реально дезактуализированная лохушка. То есть она Аркадия Бабченко, который вдобавок, по-моему, Аркадий Аркадьевич, то есть его папа тоже Аркадий, он Аркадий Аркадьевич. Она говорит, ну, Андрей, слава богу, жив. Ой, Ксения Анатольевна, дорогая, хватит имитировать. Делайте уже то, что у вас получается. Вот что-то у вас получается. Я не знаю, что, но я не знаю, реально не знаю. И это что-то, что у вас получается, делайте. Но у вас не получается выглядеть информированной. Вы дезактуализированная девушка. Ну, в хорошем смысле. А? Значит, ладно, ну, я думаю, что тут добавить нечего. Ребят, давайте расставаться с этим кассой, или ты хочешь еще какой-то аспект обсудить? Ну-ка, скажи мне.
Нет, Леонора. Я думаю, что пора расставаться.
Пора расставаться.
Я думаю, что дальше время покажет. Вот я остаюсь на мнении, что это время не очень покажет. Хорошо для нас.
Время покажет. Я остаюсь во мнении, что это очень хорошо для нас. Россия безукоризненно сработала человечески, отреагировала, а украинцы облажались по полной и сработали полностью на власть, то есть на русскую власть.
Просто, мне кажется, зарубежные страны, во всяком случае, декларируют доверие официальной информации.
Че это какой? Да все сейчас спрашивают.
Любой.
Ты, наверное, не понимаешь. Все сейчас спрашивают украинцев, вы что натворили? Все спрашивают, включая,
да, ну, не все.
Включая «Репортеры без границ», которые всегда были против России, которые сейчас говорят, эй, украинцы, вы что натворили? Ребят, вы что, ребят? Ну, просто какие-то странные. Ну, так хорошо, давай еще примем несколько звонков. 7373948, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей? Да, Сергей и Эльвира, да.
Здравствуйте. Вот вы рассказываете, что у вас там...
Нет, я не рассказываю, это неинтересно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Я думаю, что на данном этапе, безусловно, Россия выиграла.
Да.
Потому что сейчас Украине, украинской власти, как бы она ни пыталась на втором этапе вот эту информацию, всю ситуацию обратить на себя, ей это сделать практически будет невозможно.
Трудновато, конечно. Кто же будет верить?
Но, тем не менее, ведь они ради чего-то это затеяли. Ведь второй этап сейчас предстоит. Ну, вот я говорю, ситуация у них прям почти
безысходная. Сергей, не подозреваете вы в них, не подозреваете. Вы чисто... Вы знаете вы кто? Вы сын Тон Томпсон. Вы наделяете их разумом, а его нет там. Ну, нет его.
Сергей, а вдруг за ними стоит еще кто-то?
Нет,
тогда что?
Нет, это чисто вот они, вот колхоз навоз, понимаете? В наш колхоз привезли навоз.
Ну, все. Похоже, да, очень похоже, все. Но, конечно, да. Тем не менее, сейчас, что они будут делать дальше, трудно даже предположить.
Понятно, что они будут делать дальше. Очередные глупости. Ну, как же вы не видите череду глупостей? Они делают все, все не очень умно, все без, и абсолютно все беспородно, и все лишено стиля. Все колхозно, все провинциально. Все, что делают украинские власти, лишено стиля. Переполнено провинциальностью и колхозностью. Ну это так.
Ну, слушайте, ну, кого-то как будто в мире это волнует.
Кого-то в мире это волнует.
Не волнует. Нет, любой практический повод используется против нас.
Против России, да. То есть любой повод используется против России. Но этот не будет использован против России. Придумают что-то еще. Что-то попробуют придумать еще. Понятно, да? Но этот не будет использован. Этот отыгран чисто ими в пользу нас. Чисто. То есть они чисто сыграли в нашу пользу. Чисто на 100%. Выложились... Просто им сейчас за заслуги перед Отечеством четвертой степени можно дать. Просто пригласить в Кремль всю эту шатью братью и за заслуги перед Отечеством. Серьезно. Они отработали на нас. Ну, просто дураки, потому что... Алло, здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алло, слышите меня, да?
Да, мы слышим, да.
Вот, Василий говорит. Ну, послушайте меня, дайте минутку.
Ну, пожалуйста, Василий. Дайте. Что же вы?
Так, вот слушайте сюда, смотрите.
Да.
Народы России и не только России должны понять, что идет планомерное, глубоко продуманное уничтожение народов мира.
Мира.
Слушайте дальше. Шайкой Стервятников, вот эти вот.
Так.
Матвиенко наши, Медведев, Кудрин, Чубайс, Меркель, Трамп, Нетаньяху. Слушайте, нет?
Я слушаю внимательно. Я пытаюсь записывать. Да.
Да. Да, совесть человеческая испохаблена, косит косой мракобесовой.
Я тоже так чувствую, Василий.
Шайка великого барабанщика. Послушай, можно еще дальше?
Дальше выпишите осталось 10 меня, секунд, да? Ведь вы просили минуту.
А, 10 секунд.
Так, вот Василий, я можно я воспользуюсь вашим
не
временем?
Не только Россию.
Василий, прошите, я воспользуюсь вашим временем и скажу, Василий, родной, так же я чувствую, как и вы. Так же. Барабанщика особенно.
Спасибо вам, что вы...
Родной вы мой, все. Хороший Василий. Правильно. Да, спасибо, да. Спасибо. Это Василий. Он хороший человек. Он чувствует, что барабанщики наступают. И я...
И мракобесной косой.
Мракобесной косой наступают барабанщики. Я так просто... Наши сердца бьются в унисон. Ну, что сказать. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Да, доброе утро,
здрасте.
Олег. Здравствуйте.
С одной стороны, да, очень приятно, что мы не впали в какую-то зловредность и злорадство по этой ситуации.
Да.
Вот. Отрадно, что все действительно по-человечески отреагировали.
Да.
Но надо отметить такую ситуацию, которая сложилась на данный момент, что, ну, про них скажут, они дураки, а вы все равно сволочи.
Это правда.
Вот. И на данный момент ситуация такая. Поэтому, к сожалению, орден, может, и можно дать, но по большому счету не за что, потому что победа Пирова, и, в общем, она нам ничего не принесет.
Но, то есть тенденцию это не сломает. Да. Да, я с вами
не
согласен.
Не сломает.
Не сломает. Согласен.
Но немножечко вода камень точит, что называется.
Чуток, поэтому... может, на недельку отдохнем, а потом по новой пойдут. Да? Я тоже согласен. Да, на недельку отдохнем, потом по новой они пойдут. Все, это понятно. Олег понимает это, и я понимаю. Ну, что, ну так. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот еще хочу добавить по этому случаю. Но это в чистом виде пошлость. Вот как она имеет свое значение? Это не голые тела пошлость, а именно вот это то, что произошло с украинцами. А еще хочу, знаете, что сказать? Какое отличие вот между нашим обществом, мне так кажется, и украинским.
Прошу вас.
Мы не испытываем ненависти. Вот я лично не испытываю ненависть.
Нет.
Я их люблю. Они как будто ребенок какой-то заблудившийся, который пошел по воду какого-то более старшего, ну, дурачка. Понимаете, вот я хочу сказать всем украинцам. Милые наши украинцы, мы вас любим и с нетерпением ждем, когда вы встанете на пути праведные. И мало того, каждый день во всех храмах нашей России проходят молебны о вас.
Будьте что вы говорите? Здоровы. Это действительно
да,
так?
Да, конечно, конечно.
А как вы? И мы это что-то новости от патриархии не получаем?
Нет, это не новости, это на каждой службе. А во как? Время службы читается да? молитва о Украине, о возвращении на пути своя.
Серьезно? Господа. Интересно.
Это нормально, да, это давно уже.
Ага.
Между прочим, в каждом храме, на каждой службе.
Интересно, так, спасибо, и... спасибо.
Да, да,
спасибо.
Да, все хорошо.
Есть. Давайте Михаил звонит. Михаил, прошу вас, да. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Да. Сказать, а лаверды тую я тоже должен внести свое.
Давайте.
Вы знаете, я всегда обращаюсь к глубинам классики.
Прошу вас.
Значит, две фразы. «И возвращается ветер». Это первая фраза. А второй Гоголь нетленный. Может, эти фразы уже приводились. «Горько не от того, что зло вокруг, а от того, что не видишь в добре добра». Давайте положим руку сейчас налево, на сердце и скажем. Антология... которую нам демонстрировал НТВ все эти годы, все эти анатомии предательства, шпионские камни,
да.
сотни фальшивок, которые мы смотрели.
Ну, вы смотрели, я ни разу не видел ни одной.
Ну, вы их обсуждали, кстати говоря. Ну, поэтому у них есть у кого учиться. То есть я с вами сейчас согласен, что мы не попали в дурную ситуацию. Вы были совершенно искренни,
да.
к тому же вы там его немножко еще и... критиковали. Я сказал тоже искренние слова и Матвеенко,
да,
у меня нет никаких претензий. Но мне кажется, мы сейчас опускаемся.
Знаете, вчера, Михаил, я хотел вам сказать, я пришел домой, и, значит, мне начали звонить девочки такими, вот как это бывает, продюсеры с телевидения, рыдающими голосами. Это НТВ. Они с НТВ? Ну, потому что он с НТВ, да? Мы будем делать передачу. Вы должны прийти. Я говорю, позвольте, но я не работал на НТВ, а это правда. И я никогда с ним не был знаком. Это тоже правда. А, нет, вы должны прийти, потому что вы блестяще высказались в эфире. Значит, вы должны.
Ну да, вот. Да.
Нет,
да,
потом,
да,
я, ну, потом, да. Я, потом я говорю, послушайте меня, точно нет. Через час, Михаил, звонит опять девочка. Сергей Леонидович, родной, значит, сказала руководство... Ну, хоть скажите два слова скорби, такое, что-то скорбное, скажите. У вас получится. Руководство сказало, что лучше вас никто не скажет. Мы к вам приедем к подъезду, вы только выйдете и скажете два слова, и все. Мы, типа, покажем вас лайв, ну, на тейп, на запишем. Хорошо. Я говорю, нет. Потом мне спрашивают, новый звонит. Вы будете сегодня в Союзе журналистов на скорбном вечере, посвященном памяти... Вчера, это я клянусь вам, Михаил, слушайте. Вы будете сегодня вечером в Союзе в Доме журналистов на вечере скорби? Я говорю, нет, я не планировал. А что? А разве... А тем более меня исключили, я там не состоял еще вдобавок. Ну так вот, да-да-да-да-да. Значит, я говорю, нет, я не планировал. Они, а почему? Сразу типа, что всякий порядочный человек должен там быть. Я говорю, вы знаете, у меня просто другие планы, да я рано ложусь спать и все. Вот, как-то я отбрыкался. То есть шла... И причем эта девочка, которая мне звонила, она реально была в слезах. То есть
люди... Да, но тем не менее, Сергей, у Киселева этих фальшивок каждую неделю столько.
У кого? У Жени или у Димы? Не знаю,
нет, у Димы.
Ну, не знаю. Столько... Давайте. Давайте не будем вспоминать, у кого двойка в пятом классе, и это как бы якобы все оправдывает. Они облажались. Ну, просто, давайте скажем, как есть. Они облажались. Вот. А что там у Димы и у Жени, это, так сказать, совершенно другая история. Они облажались. Не надо их представлять жертвами, как будто они подростки. Они же изображают из себя страну-члена ООН. Это же страна-члена ООН.
Да.
И их же знаешь, кто в ООН-то ввел?
Кто?
Сталин и Иосиф Виссарионович. Ну как? Ну ты не знаешь. Просто после войны, для того, чтобы повысить представительство Советского Союза, Сталин ввел, в частности, Украину. Члены ООН. Несмотря на то, что она союзная республика была. Она была республика, как условно говоря, как Узбекистан, понятно, в Советском Союзе, но Украина была членом ООН отдельно, чтобы у нас было побольше представительства. И там Черчилль согласился с этим, и все согласились с этим. Ну что, мы же ввели и Китай в Совет Безопасности по нашему требованию. Сказали, что Китай будет... А с чего они тогда? Они кто они тогда были еще? Понимаешь?
Мы вот же, как интересно время проходит.
Мы Украину все, Сталин и Иосиф Виссарионович. Так нет, Сталин и Иосиф Виссарионович. Ввел Украину Ленин расширил Украину, подарил им гигантские восточные территории, вот эти все. Значит, понятно, да, Ленин Владимир Ильич? Сталин вел их в... Да, Ленин дал команду кодифицировать украинский язык. Кодифицировать украинский язык. То есть, ну, создать такую кодифицированную грамматику, кодифицированные учебники, понятно, да? Ленин. В 20-е годы эта работа велась, но уже после смерти Ленина. Но это идея Ленина. Угу. Это при Сталине, а велось при Сталине, кодификация украинского языка. Украина член ООН стала при Сталине, благодаря требованию Сталина, потому что Сталин требовал. Понимаешь? Ну, тут все очень просто. Все очень просто. Ладно, ну, как бы, да, вот такие странные вещи. 7373, но это никто не отрицает, кстати говоря, это не украинцы не отрицают, никто не отрицает. 7373-948, алло, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Смотрите, ну, все равно вся передача крутится вокруг Бабченко. Но у меня вот к вам два вопроса.
Да.
Первый.
Учитесь, что я не отвечаю на вопросы, так что если я захочу, но отвечу. Если
хорошо.
Давайте.
Неужто он настолько идиот, чтобы вот так вот подставить себя? Он же, вот как вы с утра говорили, он же после этого...
Обнуляется. Ну, этой подставы, он обнуляется, да. Да, обнуляется.
Он обнуляется. Второй, как бы, ну, не вопрос, а мнение. Неужто на Украине... Все такие идиоты,
нет,
что они не могли всю вот эту вот весь этот сценарий с убийством, потом оживлением просчитать.
Вы знаете, вот мне кажется, у вас есть время, да? Минуточку.
Да.
Другая. Как мне к вам обращаться?
Сергей.
Мы с вами А вот как, это прекрасно. Смотрите, Сергей, я полагаю, для начала вам скажу, что Украина веками, с Украины веками вымывалось все сколько-нибудь годное с точки зрения, ну, скажем, лучшие люди Украины покидали ее, уезжали в Варшаву, и Петербург, да? Ну, то есть это происходило веками. Оставшиеся люди при этом умные, певучие, очень поют певучие и даже хитры, умны, но выдающиеся люди должны создать некую критическую массу под таковых для того, чтобы начался секс идей. То, что я вчера говорил о сексе идей, да? Вот на Украине, на Украине никогда не было критической массы, там настолько много слоя вот этих умных людей, которые бы создали секс идей. Они всегда уезжали в Варшаву и Петербург. Всегда. Значит, оставшиеся... Я все-таки, тем не менее, так считаю. Ну, там Сковорода, это понятно, там Шевченко, и оно Шевченко тоже творил в России, да? Значит, тем не менее, я вот вам тезисы предлагаю. Они не создали управленческого класса и некой интеллектуальной элиты, которая бы создала стиль. У них нет стиля, они вне стилевые, у них нет стиля. Они... либо подражают русскому стилю, но всегда как-то ехидная мельтешня, то есть истинной стати не хватает. Или подражают европейскому стилю, но, к сожалению, тоже перверсивно. Этой стране прекрасной, Сергей, я хочу, если позволите, этой прекрасной стране только еще предстоит создать стиль. Предстоит. А пока они вот такие. Ну, это Саратов, это разновидность Саратова.
А в России стиль? Секс-стиль?
В России есть стиль. В России он холодный, он имперский, он кажется часто бесчеловечным, но это тот стиль, о котором мне говорили еще в 85-м году американцы, которые приехали на игры доброй воли, которые говорили: вашему протоколу мы учимся у вас всему, здесь чувствуется империя. Вот это стиль есть, у России есть стиль, а у Украины нет.
Ну, то есть имперский стиль...
Абсолютно верно.
Стоит во главе угла.
Нет, он стоит как становой хребет. Угла нет, а просто становой хребет, да, стилевой.
Так в чем тогда отличается вот этот вот угол от хребта?
Хребет — это то, что создает внутреннюю...
Сергей, прошу прощения, хребет можно поломать.
Можно, но Россия живет с несломанным хребтом. Хребет остался, он сильный. Он сильный.
А в 17-м году его не поломали?
Нет, потому что 70 тысяч дворян, белых офицеров, перешли в Красную Армию.
А 70 тысяч – это много?
Для Красной Армии тогда – да. Да. 70 тысяч офицеров Красной Армии были дворянами, белогвардейцами.
70. А имя Прижила, вот мне кажется...
Иногда шантаж. Иногда в семье.
Иногда это спасение своей семьи.
Совершенно верно. То есть форма шантажа. Иногда это была форма шантажа, даже так скажем, часто это была форма шантажа. Часто. Но эти люди
и
так...
Почему эти люди тогда, имея возможность в то же время там быстро уехать там, в Париж, да, в Турцию, куда они там ехали,
да,
поддались на этот шантаж?
Потому что любили Россию. Любили Россию.
А любовь к России — это только находясь в России можно, может быть?
А, нет, но по-настоящему, ввиду того, что мы страна особенная ввиду своей окраинности, мы чувствуем себя по-настоящему вольготно, вольно, только здесь.
Почему?
Не знаю почему, не знаю. Я раза три эмигрировал, самое большее выдержал 2 недели.
Знаете, вот я вот периодически там, да, по работе уезжаю в Италию.
Да.
В Италии много достаточно живет, ну, наших россиян, там, русских,
да,
не будем,
да, да, да,
называть. Но все говорят, я очень люблю нашу страну, но здесь не комфорт.
Да. Да, да. Потому что они не ценят страдания. А я ценю страдания. Ничто не дает такого страдания, как Россия. В Италии вы не получите страдания. Страдания не получите. Потому что ты русский. Если ты русский, ты должен страдать.
Ну, это уже философия, которая там у нас уводит...
Да, да.
В древнюю совершенно.
Конечно. Я все жду президента России, который на президентских выборах скажет: я пришел дать вам страдания. Вот. Знаете, сколько он возьмет? 90%. Я пришел дать вам счастье, страдания. 90%. Моментально. Это будет первый человек, почувствовавший русскую душу. По-настоящему. Я пришел дать вам подвиг, страдания. Я пришел дать вам... Я пришел взять ваши сердца и пропустить их через мясорубку. 95% на выборах президента. Понимаешь, да?
Ну, ему придется объяснить, это какой-то миссией.
Да, да, в этом правда. Нет-нет, ну что, Россия, Россия великая страна, вот в чем дело. Она великая, она крошечная, но она великая по какому-то стержню внутреннему, понимаешь? Она крошечная по элитам, совсем крошечная. Ну, элиты крошечные, все крошечное. Да-да, good consumers, очень мало. Элиты крошечные, микроскопические, постоянно истребляемые и уезжающие, поэтому все время новые, все время хабальские такие, но не настолько, как на Украине, да? То есть Россия такой тонкий лед на болоте, тонкий лед на болоте, тонкий лед элиты, который постоянно ломается, но он есть. У Украины его вообще нет. Значит, это тонкий лед на болоте. И тем не менее, своим неким камертоном величественным камертоном русские будет великие чувства, понимаешь? У русских есть какой-то камертон особенный, которым они будут великие чувства, они будут великие стихии, они будут величественные в человеке русские. Тоненькая ниточка русских простирается от там Калининграда до Владивостока тоненькой ниточкой вдоль сущности берегов Ледовитого океана. И если разобраться, то если вот так из космоса смотреть, то окажется, что это ерунда какая-то, которая с огромным напряжением сил поддерживает самое себя. То есть само существование этой тоненькой ниточки постоянно под угрозой. Но величественный камертон, который в руках у русских, он, конечно, божественен. Он по-настоящему божественен. И жить без этого нельзя. Ну,
это
просто
вот
нельзя.
Этот вот тайный герой внутри?
Ну, вот без этого нельзя жить. Я не знаю, я не знаю, я ничего не объяснил, надеюсь. Я надеюсь, ничего не объяснил. Я потому что сам ничего не понял. Но я эмигрировал несколько раз. И я, самое большее, это под уголовным преследованием. Я эмигрировал под уголовным преследованием, инициированным, кстати говоря, Лужковым и Примаковым. Я эмигрировал в марте-апреле 99-го года. Я продержался 2 недели. 2 недели я вернулся под уголовное преследование. Я вернулся, чтобы стать субъектом уголовного преследования в Москву на допросы. Через месяц после моего возвращения сняли Примакова. Через 2 месяца после моего возвращения прекратили уголовное преследование. Через 5 месяцев после моего возвращения я сделал серию из 15 серебряных пуль, лишив Примакова и Лужкова президентских амбиций. В движение.
Подъем. В движение.
В движение. А Яндекс.Карты? Сек. А,
у меня 5 баллов.
Что ты говоришь? Да. 5 баллов. Действительно, действительно 5 баллов. Хорошо. Значит, что, давай я в центр пойду, потому что я такие очень привычные пробки вижу на МКАДе и везде. Давай посмотрим. 3-е транспортное кольцо у меня плохое на 12 часов по циферблату внешнее, а на 11 часов по циферблату внутреннее. А потом... А потом все хорошо. Якиманка плохая, и мост большой каменный не очень хорош. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 6 минут, четверг, 31 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльмира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
утро.
Да,
да, да. Секундочку, дай посмотрим сейчас курс доллара. Так, иди сюда. Ну, давай, 62.06. Ага! 62.06, посмотри. Вот так.
Что, это уже серьезно, да?
Нет, это хорошо, нет. Я люблю рубль. У меня с ней одна маленькая проблема, я получаю в рублях. Это маленькая проблема. Маленькая проблема, с которой приходится мириться. Живешь как говно. Ну, в хорошем смысле. Вот. Ну, приходится с этим мириться. И поэтому я желаю рублю там, чтобы он вернулся на 36 хотя бы. Да что говорить, ведь 10 лет назад он был на 23. Ну, да не 23, там было 24, но похоже, фигня. 24 было. Было в 2003, по-моему, 23.90. А значит, а вот в 2008, в конце августа было 24.30, вот так где-то. Ну ладно, хорошо. Но я вот туда бы хотел, на 24-то еще. Ну что делать? Хорошо. И кстати говоря, импортные машины бы стоили нам дешевле.
Ой, да, путешествия. Да.
Путешествия бы стоили
нам
дешевле.
Можно бы позволить себе 2 пасты вместо одной.
Пасты? А, да, пасты, правильно.
Например.
Правильно говоришь. Да, правильно говоришь. 72.48 по евро. И 77.04, как видите, нефть подорожала. Мы же ее видели на 75.30 вчера. Хорошо. 1.1688 доллар. Доллар сильный. Прям сильный, и все. Хотя отступил от максимумов. Он отошел от максимумов, которые наблюдали мы вчера. И приблизился к 1.17. 1.16.87 в эту секунду. И 7,5 биток, который последовательно был 7100, потом 7300, потом сейчас вот 7500, почти 7600. Ну хорошо, давайте, давайте считать, что с экономикой все славненько. Славненько в том смысле, что мы сегодня завтракали.
Да. Завтракали. Это уже и, большой
ты знаешь,
плюс.
У меня есть уверенность, даже есть абсолютная уверенность, что и поужинаем. А следовательно, с экономикой все хорошо. Нечего просить избыточного, товарищи. Не надо просить избыточного. Деньги полковника. Вот, Захарченко. Деньги полковника Захарченко куда-то исчезли. Давайте поговорим вот про это. Следственный комитет России начал проверку по факту хищения части денег, арестованных в ходе расследования в отношении полковника Дмитрия Захарченко. Вы помните, это прекрасного мужчину, у которого нашли 8 миллиардов рублей. 8 миллиардов, а потом еще
да,
находили.
Потом много.
Потом пошло. Сначала 8 миллиардов рублей, ну и так далее. Значит, слушайте, исчезло примерно 5 миллионов долларов, но говорят 3 миллиона евро. Кто по-разному
там,
говорят?
Да, там такие разные оценки.
Миллиона. Если от 3 миллионов евро, что значит по-настоящему около 4 миллионов долларов, до 5 миллионов долларов есть оценки. Значит, телеканал РЕН-ТВ ссылается на документ, который Следственный комитет направил в Сбербанк. В нем ведомство просит менеджера компании сообщить о сотрудниках, которые были задействованы в пересчете изъятых у Захарченко средств. Деньги пересчитывали в кассово-инкассаторском центре «Волгоградский», следует из документа. А что это «Волгоградский»? Это на шоссе «Волгоградском», небось, да?
Не знаю.
В «Волгоградском шоссе» есть прекрасные вещи, например, магазин Honda мотоциклов там есть. Ну ладно. Значит, деньги были упакованы в 44 коробки, их пересчет занял несколько дней.
Там, говоришь, это было давно.
И они когда прилипли к рукам. 5 миллионов долларов прилипли к рукам. Знаешь, как мы бы сделали? А мы бы вот считали бы деньги. Прикинь, что? Пошли бы. Ну, меня с Хасаншиной отправили считать деньги бы. И я бы все время, каждый раз, я бы сказал, что мне надо выходить куда-нибудь. Например, что я курю, но я не курю, но неважно. Пришлось бы начать. Я бы все время выходил на курение, вроде бы. И каждый раз один ящик маленько ногой двигал. Угу. Ну, сантиметров по 50.
К двери?
Да. И ты бы тоже, этот же самый ящик, ты бы на него хотела присесть, отдохнуть. Ну, что вспотело, полностью вспотело все. Смахивая челку со лба, ты бы садилась на этот ящик и все время говорила бы, что-то тут дует. И отодвигала бы его тоже сантиметров на 50 к двери. То есть я выхожу, когда курить, я его двигаю к двери, колено. Я говорю, боже, я разобью колено, и опять споткнулся. Я опять споткнулся, и я его отодвигаю. А Хасаншина, она присаживается на него, и когда потом говорит, что-то тут дует, и отодвигает его тоже на 50 сантиметров. И постепенно этот ящик магическим образом на глазах у всей почтенной публики оказывается на пороге. И тут уже входит какой-то дядя Федя, который говорит громко, тут нужно... Ты помнишь, что сказал, что говорится в 36 стратегемах? Стратегема номер один. Ясный день скрывает лучше чем темная ночь. Поэтому входит дядя, и громко на всю комнату кричит. «Я здесь оставил инструменты!» Громко. Все отворачиваются, типа, «Да пошел ты!» И он берет этот ящик с инструментами и уносит. «Все!» Тема закрыта. Понятно, да? Мы начинаем выкатывать следующий ящик. Ты думаешь, что?
Нет, мы непростые, да.
Нет, помнишь, что я хохол? Значит, мы начинаем. Оно же один ящик есть. А что, оно истинный?
А когда один есть, второй так просится?
Оно же истинный не просит. Пусть себе будет где-то в кладовке. Пусть стоит.
Конечно.
Я знаю. Оно же никому не надо. Оно же тут стоит, никому не надо, я смотрю. А? Я бы забрал и второй. Начинаем откатывать второй. Потихонечку и так далее, правильно? Значит, 5 миллионов долларов, ребята, 5 миллионов долларов они куда-то унесли. Есть такой анекдот. Извините, я расскажу анекдот, потом приму звонки, я вижу звонки. Есть такой анекдот про человека, которого берут фасовать черную икру. Не помнишь этот анекдот?
Нет.
Это очень древний советский анекдот.
Нет.
Очень древний советский анекдот. Значит, ну, надо сказать, там уходит человек с работы, говорит, я не могу за 40 рублей работать. Ну, это оскорбление, действительно. Он из бочки раскладывает по баночкам черную икру. И бочка открывает, раскладывает. Вот, значит, я за 40 рублей не буду работать. Ну, вас нафиг, я не хочу. Ну, так можно ноги протянуть. А что уходит? Приходит следующий на работу, и ему говорят, ну, вот бочка. Значит, какая работа? Вот бочка, вот баночки. Раскладываешь из бочки по баночкам, и мы тебе платим за это 40 рублей в месяц. Он говорит, так что за это платят? За это платят? Вот это непонятно. То есть, на самом деле, человек, который раскладывает икру, он имеет эту икру. С чего бы ему еще и платить вдобавок? Ну, так и тут, понимаешь? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Алексей, Москва.
Да, да.
Ну, если деньги попали в кассу пересчета, их оттуда взять вообще нереально. То есть я вот просто что месяц назад сдавал такую кассу пересчета.
Да.
Одно рабочее место, 3-4 видеокамеры стоят.
Ну как же они? А как же взяли 5 миллионов?
А какие-то СМИ писали, что они работали в каком-то сейфе, в котором не было камер.
Ну как?
Они там лежали эти.
Ну вот касса пересчета так не работает.
Нет, да?
Нет такого. Ну это неправда говорят.
Нет, не знаю. А еще врывается туда уборщица с огромным пылесосом. Пишет тут один. МД пишет. Врывается уборщица с огромным пылесосом и говорит...
Уборщица запускает только после того, когда деньги в кассе пересчета нет.
Ну как 5 миллионов слямзили? Ну слямзили же 5 миллионов.
Это если в момент перевозки с места хранения...
Ага, вот это хорошо, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе, это Раторка.
Здравствуйте, здрасте.
Сергей, а их, знаете, я думаю, что не слямзили, а вернули хозяину этих денег.
А, сказали, брат, это мы лишнее взяли.
Да, 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 он попросил, наверное, очень хорошо, слезно у этой уборщицы, чтобы она вернула ему эти деньги. Как раз, это вот как с банками, была же такая же система. Говорили, за определенную сумму мы вам вернем эти деньги. Когда у банков лицензии отзывали.
Да.
Здесь то же самое. Ну или здесь
как поработали 12 людей. Как он должен был обосновать?
Что это его деньги?
Нет, обосновать, что ему нужно 5 миллионов. Ну как бы его пришли забирать деньги. Вот и забирают. А он говорит, но 5 миллионов, пожалуй, оставьте. Вот как это? Как обосновать? Потому что?
С почему? Слезами на глазах, мне надо детей кормить.
Детей кормить. 5 миллионов. Дайте хоть на прокорм какой-то, правда же?
Да, на подгузники, на пеленки.
Не, он должен был обосновать. У него вывозят деньги, он говорит, братцы, ну хоть 5 миллионов долларов оставьте. Потому что, ну, надо аргументация, все молча на него смотрят. Оставьте, и все молча на него смотрят. Он должен продолжать фразу. Что-то еще сказать.
Вы имеете в виду Захарченко?
Да, Захарченко.
Нет,
да.
Нет. А так кто? Эти деньги попросил тот, кому они действительно принадлежат. Помните, вы говорили, что это общак?
А, истинный
да,
хозяин.
Да, он просто связался с теми, кто это может. И,
сказал,
ребят, вот эти, это моя часть.
Он сказал, ну ладно, хорошо, я все понимаю, но мне надо продержаться до Нового года, дайте хоть 5 миллионов. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, знаете, я думаю, что если бы вы могли вернуть, вернули бы побольше, есть... что, знаете, как говорится, не надо искать заговор там, где правит разгильдяйство.
Да.
Я думаю, что, скорее всего, просто криво посчитали или на входе, или на выходе. Ну, может быть, где-то что-то потеряли чуть-чуть, вот так вот.
Ну, приятнее, есть, когда... Можно сказать? Когда второй раз считают и обнаруживается больше...
Да, да, такое часто бывает. Кто считал много денег руками, представляет, мне вот доводилось считать разом 160 миллионов рублей... Вот на весь день ушел, чтобы точно посчитать. Все время что-то куда-то сдвигалось. Купюры слипаются, там, подваливаются одна под другую. Машины все время их проглатывают,
выплевывают. Так, значит, вы не руками. Не руками. Значит, вы не руками.
Не руками.
Машинкой.
Руками вообще с ума сойдешь.
Да, да. Значит, 160
миллионов. Как бы ты ни считал, есть риск ошибки. И когда считают, сколько там, 8 миллиардов, ну, наверняка могли чуть-чуть ошибиться. В принципе, это получается 5 миллионов, это там нескольких процентов, поэтому... Погрешность, усушка, утряска.
Но вот приятнее, когда на выходе получается больше, а не меньше.
Ну, конечно, приятнее,
да. Да, да. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Да. Ну, вообще, в практике наших следственных органов потеря вещдоков в виде крупных сумм, а еще также подмена крупных сумм долларовых, например, на фальшивые, это в порядке вещей, это было уже не один раз.
Я думал, что они только кокаин подменяют на зубной порошок.
Не, легко. Вот помню, был большой скандал там по Западному округу, когда подменили несколько сотен тысяч долларов фальшивыми. Но, а тут проблема была такая, денег много, где взять столько фальшивок, пришлось тянуть, что есть. Куклы делать некогда было, в общем, пёрли как могли. Там на самом деле вот этот процесс передачи с изъятия, да, с изъятия на хранение, с хранения на пересчет,
прелесть, да.
Там ничего не отслеживается. У меня просто знакомые работают в службе безопасности Сбербанка, да?
Да,
при пересчете, но там нереально, потому что каждый кассир находится практически каждая машинка находится под камерой, да, и это все отслеживается, да, сохраняется.
Да, да,
поэтому есть вот этот стрёмный момент, когда из сейфа переносят машину, из машины опять переносят.
А вы знаете вот эти легенды советские, да. Я не знаю, сколько вам лет, но вот советские легенды, когда вы покупали...
Да, уже 50.
Вот послушайте, да. в советское время, если вы были богаты, вы знаете, в советское время, когда покупали, например, «Волгу», то кассирша теряла 25 рублей всегда. Она кидала их на пол просто, при пересчете.
Да, и, но потом же
примыкали платочку. Она говорила, не хватает 25 рублей. А человек, который четко считал и точно понимал, что он правильно считал, он все равно добавлял эти 25 рублей, потому что считалось... Что раз такая большая покупка, она считала, она рассчитывает на прибыль.
Да там такое счастье «Волга», да, что и, господи, бог...
Да-да-да, ты не знаешь, что это в советское время?
Нет.
Советское время, я тебе рассказываю просто. Советское время, ты клал перед кассиршей, там сколько она стоила, 9 тысяч, потом 10 тысяч, «Волга» стоила 9 тысяч, потом 10 тысяч, а потом 15, наконец. Ну, это космические деньги, а «Крокодил» 18 тысяч стоил. «Крокодил», «Волга», «Крокодил». Это такая, ну, как фургон. Вот. Значит, и когда ты его покупала... Ты, значит, клала эти деньги перед кассиршей, ну, со своей стороны, и да, отдавала пачками, она считалась. А ты, когда копила эти деньги, ну, ты просто знала, что у тебя там листик к листику.
Конечно.
Просто, да, каждый целованный листик, каждый целованный многократно и так далее. И ты точно поняла, что у тебя точно все точно. И она считала полную сумму, все было хорошо. В последней пачке она говорила, не хватает 25 рублей. Она тебе говорила. И это был не, в сущности, не, как тебе сказать, то есть мы все понимали, что она просто просит 25 рублей. Просто просит. Угу. Ну как, ну ей хочется, ну. Вот я, чтобы ты понял, 25 рублей, что такое 25 рублей? Ну, я не знаю, там, ну это, ну что это было, много, мало 25 рублей? Ну зарплата была, ну типа 120, ну 25 рублей... Ну, например, 120.
Например, ну, что можно тебя, было купить на 25 рублей?
Ну, как 25 тысяч, платье? Наверное, может быть, 20 тысяч рублей сейчас. Ну, 20, ну, 25. Нет, ну, можно хорошие, красивые туфли за $300 купить там и так далее. 25 рублей. 25 рублей – это много было. Вот, значит, и она тебе говорила, что да-да-да. И они некоторые сбрасывали, а некоторые вообще не сбрасывали. Просто цинично. Ты должен был положить еще купюру за то, что она считала. У тебя праздник.
Она такая, я устала.
У тебя праздник. Устали. У тебя праздник. У тебя праздник, большая покупка. Следовательно, ты должен поделиться радостью. Обязательно. 7373948. Алло, здравствуйте. Значит, может быть, здесь? Да, здрасте.
Да, здрасте.
Здрасте.
Здесь тоже как радость, как после огорода. Да, клубнику мы тырили в свое время, здесь так деньги.
Ну, конечно, помаленечку.
Ну, вообще сказка.
Да, $5 миллионов, слушайте, кто-то сделался обеспеченным господином.
Давайте порадуемся.
Вместе с ним, и пусть он нам отсыпет. Чуток отсыпет, пусть он отсыпет.
Да уже он не отсыпет, уже все.
А, да? Ладно, дальше поехали, ребят. Слушай, значит, ну, несколько сообщений таких про жизнь нашего Бога рассказать бы Гоголю. В Приморье учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом из-за неприятного запаха. А педагог уволилась по собственному желанию, директору школы объявили выговор. Это угловое в Приморье, угловое. Лидия Ергина, может быть, Ергина, может быть, наследница какого-то дворянского рода, заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, заявила, что у ребенка плохо пахнет изо рта. Зачем она нюхала его рот, я не понимаю.
Может быть, он подбегал сам и дышал на нее.
Что же дышал?
Иногда дети так делают.
Он дышит в пояс тебе. Подожди.
Ну, она сидит за своим столом, никого не трогает.
Она.
А он такой подбегает, вместо того, чтобы читать стихотворение, и дышит на нее.
Нормально, мать, нормально, мать. Из желудка такая, она такая, говорит, боже, ты плотоядин? Да? Ну, не важно. Елена поблагодарила. Да, значит, она отказывалась сдавать деньги, мать, на жалюзи, мать.
Угу.
Не нашла денег на жалюзи. И поэтому педагог издевалась над ее сыном. Доследственную проверку начал Следственный комитет Приморского края. Рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Аврора Римская. Ну, ты знаешь, Аврора Римская там уже давно, она лет 10 уже. Аврора Римская. Хорошо.
Прекрасные все,
да.
Видите?
Да. учеников омской школы заставляли питаться в кредит по 36% годовых. Это разные школы, мы уже передвигаемся сюда, к Омску поближе. Учеников омской школы заставляли питаться в кредит по 36% годовых. Они их заставили, родители обязали оформить кредитные карты банка «Авангард». И только ими, единственное, ученики могли расплачиваться за обеды в школьной столовой.
Ну, просто они, как это называется, безналичный расчет ввели?
Безналичный.
Я так поняла. И единственный банк, единственный... с которым они сотрудничали, это был «Авангард».
А что, нельзя
и родителям
было
навязывали этот кредит.
Банк оф Америка какой-нибудь. Нельзя было? Что-нибудь? Значит, они должны были питаться в кредит по 36% годов. Я не понимаю, почему, а что значит 36%? Это же ерунда какая-то. Если ты погашаешь кредит вовремя, ты нифига не платишь. Или меня вводят в заблуждение. У меня есть кредитная карта. У меня есть. Я ее погашаю каждый раз 1 числа. Вот в субботу будет 1 числа, погашу. Ну, я посмотрю, сколько у меня там не хватает, и туда доброшу. Uh-huh. А мне говорят, можно только 20-го следующего месяца. Я никогда этим не пользуюсь. Uh-huh. Ну, я четкий пацан, я первого погашу. Вот я сколько истратил, я погашу. Они говорят, да не надо, 20-го погасишь. Я говорю, на модурных. Это где-то западня, я не понимаю, какая, но я думаю, западня. Я поэтому заранее, все гашу заранее. Так и они могли заранее платить этот. Зачем? Они что-то мутят, эти омские люди, а?
Ну, а кому что-то приятно, мутят? Когда тебе навязывают кредит? Может, тебе вообще не нужна кредитная карта?
Карта нужна кредитная. Я понял. Мне не нужна кредитная карта. Вообще по жизни мне не нужна кредитная карта. Но нужна. Я понял. Потому что современность определяет, насколько тебе доверяют по кредиту. Ты понимаешь, в чем дело? Вот я иду, да?
Зачем тебе их доверие, человек, вот да? Вот если ты не собираешься брать у них кредит?
Нет, вот спрашивай меня. Я иду куда-то покупать. У меня кредит, например, там 100 тысяч. Угу. Кредитная карта, 100 тысяч. Кредит. А рядом идет дядька другой. У него 200 тысяч. Да? А идет третий дядька, у которого 400 тысяч. Это, кстати, я и есть. Ну, не важно. Не имеет значения. Значит, это 400 тысяч. Если он в некоторых обстоятельствах показывает, что у него такой кредит... то с ним другой разговор. Как бы считается, что он круче. Понимаешь? Поэтому ты должна иметь хоть одну кредитную карту, расти в кредитной истории. Вот Хасан Шин этого не понимает.
Нет, не понимаю.
Я не понимал. Я не понимал. Но мне это рассказал Юрка Ростов в Нью-Джерси. Он говорит, Сережа, чем выше у тебя кредиты, тем ты понтове, потому что, говорит, если кто-то тебе доверяет, уже, Хасаншина, вот смотри, у тебя кредитная карта на 40 тысяч долларов в месяц, например, да?
Например.
Я такой говорю, опаньки, да эта девочка непростая девочка. Она такая, видишь, ей доверяет.
Ну, а вы кто?
Я например, ты у меня спрашиваешь кредит, или ты у меня спрашиваешь партнерство.
Ну, видите, это же только в банке.
Нет, ты меня спрашиваешь какого-то партнерства, давай вместе там то-то делать. И у тебя кредитная карта, которая, там, сказать, там покрывает 40 тысяч в месяц, например, да? Я такой думаю, глянь, что, Хасаншина непростая девка. Она такая, какая-то крутая. И я думаю, надо с ней завязываться, нормально все, нормально, будет надежно. Но ей уже доверяют, ей уже кто-то доверяет. Федя, Петя, еще кто-то, понятно, да? Ей уже доверяют. Значит, она гасит по 40 тысяч в месяц. Значит, нормально, она нормальная. Понимаешь? Крутая. То есть, чем у тебя больше кредит, тем лучше. Ну, как тебе объяснить? Она
то
не
есть,
понимает.
Хотите сказать, вот эти люди, которые звонят и говорят, мы вам одобрили прямо сейчас 200 тысяч кредит, надо брать,
иди,
да?
Иди. Ну, такая хороший банк, и начинай наращивать хорошую историю, расти хорошую историю. Через 10 лет у тебя будет история охренительная, тебе будут доверять 600 тысяч рублей в месяц.
А могу взять, 3 дня походить и погасить этими же деньгами? Могу?
Да, это хорошо. Алло, здрасте, да.
Да, добрый день, Александр меня зовут.
Вот она не понимает этого.
Здравствуйте.
Да. Они вообще такие негодяи, на самом деле. Люди, которые не знают, очень сильно, пользуются. То есть они пользуются вот этими людьми, которые не знают об этих вот разных там мелочах, условиях.
Да.
Вот так. У меня тоже есть кредитная карта, пользуюсь ей.
Да.
Вот. Но там, в принципе, расчетный период 50 дней.
Да.
Но очень интересно. Там, вот, допустим, у меня там с 12 числа каждого месяца. То есть 12-го, допустим, у нас сейчас будет, да, и мая, ну,
да.
Плюс 50 дней. То есть,
а у меня погасил... 50, у меня тоже 50, а я гашу через 30 специально.
А, ну я то же самое делаю, то есть я всегда пользуюсь, мне удобно.
Вот да, я как подонок человек, гашу через 30.
передо мной сидит человек, они просто его в рабство, ну, взяли, не знаю, Вась, сколько
да.
у тебя ежемесячный платеж по карте? Ну, говори быстрее. По кредитной. 6 000 он платит каждый месяц, потому да. что не может закрыть 120-тысячную кредитную карту. Представляете, да, он 6 000 только ежемесячный да. платеж.
Просто выбрасывает.
Просто выбрасывает. Проценты, да. Ну, да. человек как бы не хватает как, ну, денег да. закрыть эту да. карту. И вот да. они вот, представляете, да. сколько людей таких?
Да, да, да.
Вот,
да, да.
А что это,
но накопить кредитную историю нужно в хорошем банке, идти в хороший банк какой-нибудь, который любит власти какой-нибудь, вот Райффайзен, его любит Игорь Иванович Сечин. Иди в Райффайзен, взять кредитную карту, бери, снимай с нее по 50 тысяч в месяц, и потом их же держи в ящичке, а потом возвращай. У тебя накопится офигенская кредитная история. Ты сделаешься достойной такой леди, такой эсквайр-леди. Эсквайр. Ты будешь серьезной теткой. Тебе повысят, тебе скажут, о, у вас было 200 тысяч, тебе будет 400, потом 600, понятно, да? Потом ты будешь такой абсолютно крутой, понимаешь?
Вот. Настоящий менеджер, который да. ничего не умеет, но у которого есть репутация.
У тебя появится репутация. Если у тебя нет кредита, значит, тебе никто не верит, тебе никто в кредит не дает, значит, ты так себе шушера с улицы. Надо накапливать эту историю потихонечку. Ну, серьезно говорю. Давай, делаешь? Сделай. Все, сейчас я на летучке скажу, чтобы все сделали. Ладно, договорились? Все, пришла Кнорра, которая будет читать новости, и округлила глаза. А теперь прищурила. Так, давай, читай новости. Новости. Подъем. Камчатская епархия и местная краевая больница, то есть, ну, не какая-то больница, а краевая больница, очень почетное большое звание, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом пишет Урару. Медицинское учреждение и церковь решили лечить не только тело, но и душу. Человек — это не только собрание костей, жил, органов, это еще и живая душа. Тело очень тесно связано с душой. Врач призван лечить тело, а вот священник обладает властью лечить души, сказал архиепископ Артемий. По его словам, это поможет жителям Камчатки легче справиться с болезнями и скорбями. Как это прекрасно. А главврач выступил тоже с приветственным словом и сказал, что тело и душа нераздельны. Как это прелесть? Скажи, пожалуйста.
Ну, а как это будет какое? Выглядеть? Да. А как это там будет построить выглядеть? Церквушку, в которой смогут ходить люди? Или ну, к ним будет знаю. Приписан какой-то штатный священник, который будет нет, ходить каждое утро?
Не каждый
утро,
есть, нет. Уже,
в хирургии
уже...
отпевать молебны? А?
Нет, нет? Есть же... Я так понимаю, что есть какие-то святые, которые... Ну, я, во всяком случае, я, может быть, меньше... я считал бы себя меньшим специалистом по молебнам, чем в других сферах. Но, тем не менее, я наслышан, что существуют святые, которые отвечают за конкретные направления медицины.
Ну, как сказать? Ну, вообще да. они за все отвечают. Да. А то, что мы их разделяем, нет. это уже наше человеческое.
Так,
ну, то есть это такое мирское.
Прекратите ваши богословческие вещи. Есть конкретные молитвы. Вот, пожалуйста, молитва от желудка. Вот я пишу молитвы от желудка.
Есть вот эти вот, там, например, считается, что неупиваемая чаша, она помогает семьям, где есть алкоголики. Да,
молитва от болезни желудка и кишечника. Пожалуйста, нет, есть же специальные совершенно, и там есть совершенно специальные чудотворная молитва от сердца. Значит, секундочку. Лечение при язвенной болезни. Ограничение поваренной соли до 10 граммов в день. Высокая пищевая ценность рациона. Запрещаются мясные, рыбные, крепкие вегетарианские навары. Предписываются молитвы великомученику Артемию. Если язва желудка, сразу к Артемию. То есть там все абсолютно... А что значит Артемий? Артемий — это одно имя носит Артемий с архиепископом Камчатским. То есть здесь все совпало. Вот тебе, пожалуйста. А где же Артемий? Артемий не указан ни разу. Великомученику Артемию. А почему Артемий не указан? Здесь Боже святый, святых почивает три святым глазом на небесе от ангелов воспеваемых, на земле от человека во святых. А где же Артемий? Слово «твоей святей, о вы пророки, о вы же благовестники, о вы пастыри, учители». А где же Артемий? Здесь про Артемия ни слова.
Преподобному... Ну, вы его представляете.
Ну, подожди, хорошо.
У себя в голове.
А вот или преподобному вот Феодору Студиту. Или Студиту. Дело в том, что святой Феодор при жизни страдал желудком, а после его смерти от его иконы получали исцеление от желудочных болей. Болей. А значит, вот и все. Надо говорить «Святой Феодор, постническое равна ангельское житие твое страдальческими уяснил, если подвиги ангелам совесельник благожения явился, если Феодоре». С ними Христу Богу моляся, не перестая всех нас. И все, и проходит желудок. Я знал, что такие есть простые вещи. Я знал. Другой раз напьешься и... Да, нет, подожди. «О, священная глава преподобного отче, преблаженная Авва Феодоре, не забуди убогих твоих до конца». Другой раз Феодор вместе с таблеткой лучше, чем Феодор без таблетки. А?
Безусловно.
Феодор,
безусловно.
Доброе слово и револьвер. Помнишь эту фразу? Доброе слово и револьвер намного лучше, чем просто доброе слово. Вот если у тебя есть доброе слово и револьвер. Пантелеимон есть еще. Пантелеимон. «О, великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомученичи, Пантелеимоне», и так далее.
Он ой, тоже, вам уже мать, слушатели пишут, тоже, что им легче стало.
От желудка.
Прямо сейчас.
Товарищи, правая рука теплая и тяжелая. Я исцеляю. Молитва третья. Значит, нет, секундочку. Я должен сказать, что... А потом вы должны благодарственную шарахнуть, когда уже исцелитесь. А вот бессеребреннику Киру и Иоанну «Троичная благодать, вселившаяся в честные сердца ваши, приблаженные Кире и Иоанне, на духи нечистые, страшные погонители, явитесь». И все. Значит, это от желудка все. Товарищ, но мы не можем... При грыже, вот же есть для грыжи.
Ну, что-то вы в одну сторону.
А почему, пожалуйста, я могу в другую?
Давай.
Я сейчас, секундочку, потому что я написал молитвы от желудка. А вам какие молитвы нужны?
Ну, я не знаю,
от боли например. В сердце есть. От боли в сердце. Есть от боли в сердце. Если у кого-нибудь болит сердце. От рака я могу исполнить. Сейчас от рака. От рака у меня это все от онкологии. Это как раз нам поставил задачу президент излечиться от онкозаболеваний. И вот о боли в желудке. Нет, это все Артемию. От боли в сердце нужно молиться Серафиму Саровскому.
Вот.
«О, причудные отче Серафимы, великие Саровские, туда чудотворцы, че, всем прибегающим к тебе, скоропослушный помощниче». А где тут про сердце? Про сердце ничего нет. Может быть, чуть попозже будет про сердце. «Да дарует нам вся благопотребная в жизни сей, всяк душевного спасения полезная, да градит нас от падений греховных, истинному покаянию научит нас». Царство небес. Хорошо. Значит, есть о боли в горле.
Вот.
Боль в горле.
Вот. У кого ангины? У меня часто ангины. Давайте.
Да?
Конечно.
Давай. Косьме и Демьяну. Косьма и Демьян, как
я
ты знаешь...
Я сейчас чувствую, что какое-то
люди першение. Люди полагают, исследователи. Есть ряд исследователей, которые полагают, что Косьма и Демьян заменили, слившись в Космодемьяна, Сварога.
Я думала Зойку.
Нет. Сварога. Mm-hmm. Сварог был кузнец, древнерусский бог Сварог, а Космодемьян тоже типа вот кузнецы. Потом появилась эта идея, что Космодемьян... На самом деле они заменяют Сварога, mm-hmm. как бы. Поэтому, может быть, это молитва прямо Сварогу от горла. «Святые бессеребреницы, чудотворцы, посетит немощь наша, туне прилетя, туне дадите нам». Вот здесь надо. И желудок, это самое горло проходит. Пожалуйста. Косьма и Демьян. Косьма и Демьян просто зажигают. Я должен сказать, есть же и других. От какой? Ну, давай, молитву при заговоре.
Слушайте, у нас богохульники.
От рака.
Вот просит,
от рака.
От геморроя просит.
Нет, ужас. не надо. От геморроя не надо. Пусть геморрой будет. Ибо не напрасно не спослан геморрой, ибо во всевеликой мудрости своей послан был вам геморрой. Правильно же?
Да.
Это в мудрости своей.
Конечно.
Нет, я хочу...
От похмелья просит.
Не надо, товарищи, не надо. Не надо опошлять. Давайте от рака. От рака. Зачем мы должны... Молитва от рака. Все. Сильная исцеляющая молитва. Молитва от рака. Вот. Молитва онколог. Онколог. Вот молитва всецарица от рака есть. Православие. Сейчас. Сицарица. А в сицарице от рака. Хреначит просто по полной. Сейчас еще нет. Сильная исцеляющая молитва. Вот. Текст Акафиста от рака. Рак – это самое страшное заболевание современности, пишет справедливо статья на сайте Православия Гуру. Диагноз – это настоящий шок, заставляет чувствовать себя слабым, неспособным и так далее. И тут приходит на помощь, она излечает, насколько я понимаю, излечает. Излечает. Избавиться от рака, вот написано, вот прямое предписание, извините, чтобы не было никакой путаницы. Избавиться от рака можно с помощью молитвы об исцелении перед иконой Всецарицы. Текст молитвы. Секундочку, а где же текст? А вот она. О, Пречистая Богоматерь, Всецарица, послушай болезненное воздыхание мое перед исцеляющим ликом твоим. Образ твой получен из святого Афона. Не обойди своим вниманием мое искреннее прошение и мольбу. Умоляю, избавь меня от недуга страшного, не обойди вниманием каждого просящего. Секундочку, у меня почему-то вдруг лечение в Китае выплывает. Можно я скажу? Можно я пожалуюсь? Точнее, в тот момент, когда я читаю про Пречистую Богоматерь, всплывающее окно появляется. Всплывающее окно. Лечение в Китае. Это еретики. Ну, это неправильно.
Нет, ну почему? Не православные китайцы тоже есть. У нас недалеко в центре есть церковь,
сомневаться.
Которая ведет службу на китайском.
Я начинаю сомневаться. Ну и все. Молитва от рака об исцелении должна обязательно проводиться перед ликом Всецарицы в храме или дома. Первый вариант предпочтительнее для того, чтобы она была услышана. За несколько дней до ее прочтения обязательно нужно посетить церковную службу, простоять на ней до конца. Идеальным вариантом будет отправиться на службу с близким человеком, поскольку Всецарица обратит на это внимание. Ну и так далее. Нужно заказать прочтение молитвы на литургии тоже. И все такое. Хорошо. Товарищи, там от всего есть. От всего есть. Все. От насморка, пожалуйста. Хочешь? Молитва от нас. От чего хочешь есть молитва? Сейчас. Я тебе серьезно говорю. Поэтому очень правильно, что на Камчатке наконец это заметили. На Камчатке наконец больница краевая стала молитвами лечить людей. Это столь очевидная на поверхности лежащая вещь была незамечена до сих пор. Это, как бы, ну, от насморка, от насморка. А можно от трахеита, я напишу, от трахеита. Ну, просто мне хочется, чтобы уже прямо было от трахеита. Молитва от трахеита. Все.
Посуровее что-нибудь, да?
Нет, ну, мне хочется, чтобы, чтобы была, это самое, сейчас. Чем лечить трахеит? Нет, подожди, сильная молитва, нет. Трахеит. Не, а про трахеит нет отдельной молитвы. И святого нет.
Слишком узкая специализация.
Недосмотр.
Надо недосмотр. В целом, знаете, там.
Это недосмотр. Я бы,
между прочим, болезни легких, вот так что-нибудь.
Я бы шарахнул какую-то. Надо придумать. Да еще здесь упущение. А если у человека трахеит, то как ему быть?
Аще бы паки возможете, и паки побеждение будете, яко с нами Бог. И же аще совет совещеваете.
Это еще от чего-то, но тоже от болезни. Это от болезни, но не от трахеита. Таким образом, трахеит – это какая-то зияющая лакуна в медицине. Тут надо постараться. С востока идет же правда, с востока идет солнце, с востока идет свет, с востока идет день, с востока все светлое. И так с Камчатки потихонечку до Москвы доползет постепенно лечение в краевых больницах молитвами. Что хорошо? Не надо ни лекарств, ничего.
Нет, лекарства все равно нужны.
Все-таки да.
Конечно.
Ну, белый стриптацин.
Не у всех вера такая сильная.
Белый
вот те,
стриптацин.
У кого вера не такая сильная,
я тебе объясню. Не нужно
вынуждены
лекарств. Не нужно лекарств. Не нужно, ибо все в руцах Божьих. Зачем же тебе лекарства?
Нет.
Ибо все в руцах Божьих.
А он через людей создает помощь. Помощь.
Не знаю. Слушай, значит, умерла ВИЧ-диссидентка. Давайте все-таки еще про медицину. Умерла ВИЧ-диссидентка, которая не верила в ВИЧ. А она... Сколько ей было лет? Сейчас, секундочку.
36, по-моему. 36, да. Она молодая была.
Она не признавала не признавала вообще, не признавала, она много матом писала, вот я сейчас вижу ее, ее соцсети, то, что она в соцсетях писала, и она прямо не стеснялась в выражениях, отстаивая собственные убеждения. В Орле, в том числе матерные, в Орле умерла одна из самых известных в России ВИЧ-диссиденток, Софья Месковская, ей было 36 лет. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции. Сообщается в группе ВИЧ-СПИД, диссиденты и их дети. Месковская получила известность, в том числе после смерти двух ее малолетних сыновей, у которых была диагностирована ВИЧ-инфекция. Одному мальчику не было и года, а второму было 3 года и 10 месяцев. Она отказывалась их лечить антиретровирусными препаратами. Скончалась Софья Мясниковская, одна из старейших, в силу сроков заболевания активисток ВИЧ-диссидентского движения в России, особенно ее интернет-сегмента. Ну хорошо, значит, назначена врачами...
Это интересно, да? Для нас да. Этот возраст молодой,
да.
А для ВИЧ-диссидентов это старый.
Назначенную врачами детской больницы ее старшему сыну Матвею антиретровирусную терапию в те периоды, когда мальчик попадал туда с инфекционными осложнениями на фоне СПИДа, мать отменяла, то есть она запрещала лечить его от СПИДа, поскольку они не верят в СПИД. Скажи на милость, ну, насколько это распространенное явление? Кто знает, 7373948, сколько таких сумасшедших? Ну, я, извините, я, если позволите, я выскажу свою, это моя оценка. Я не ставлю диагнозов, но это моя оценка, что они, конечно, не в себе. Они, конечно, не в себе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы думаете, их много?
Михаил, опять.
Да, Михаил.
Извините.
Да.
Ну, вот эта основа, то это ядро мирянчества, так,
да.
Которое, собственно говоря, вместе с церковью, дух паразитизма в природе, их много достаточно. Но вот, конечно, вот концентрация до такой степени отрицания, это уже, это вообще-то и не христианское состояние. Вот они же ведь апокрифику-то даже и не понимают.
Да.
Это атовистическая зараза вот какая-то в человеке существует. Вот, вот понимаете, поэтому и вот это изгнание дьявола, там вот это все. Там есть еще разные направления в этом вот, я не знаю, вот в этом, в этой крайности
поклонения. ВИЧ-диссидентство.
Да, диссидентство. Есть и массовые самоубийства, мы знаем, это так сказать, окопничество. Дальше, скопничество, люди лунного света. Но это история колоссальная. Поэтому я считаю, что вот на культурном, огромном культурном пространстве, временном, за 2000 лет, вообще то негативное, что принес паразитизм церкви в общество, оно перекрывает все возможные плюсы, которые, собственно, и сосредоточены внутри самого человека. Вот
на семье, Михаил, давайте попробуем рассуждать так. Суеверия как таковые вызывают скепсис...
Изменение личности.
Ну, давайте так. Суеверия как таковые вызывают у людей образованных, у людей знания, познания, науки, вызывают у людей усмешку, презрение и так далее. Но суеверия как таковые, тем не менее, создают некую целостную картину мира у людей необразованных. Может быть, оставить им это?
Совершенно точно.
Но почему же, не оставить им это? Ведь это дополняет им картину мира. Они сказать, там думают...
Вы боретесь с социальными проблемами.
Ну почему?
Это подождите. Огромное... Значит, Сергей, я скажу очень важные слова.
Давайте.
Сейчас, когда корпорация, тело государства уже входит, по-моему, очень серьезно, зубами вгрызается. Я разговаривал с маленькими детьми. Вот рядом со мной маленький человек. И с вами есть рядом. У меня глаза на лоб вылезли, когда этот маленький человек спросил у меня, а правда ведь, что Бог... 8 лет. Ведь Бог же нас создал. Я говорю, откуда у тебя? Вот скажи, пожалуйста, откуда? А у нас сейчас учительница нам, пятиминутки, просто учительница в школе. Я с ужасом услышал, я за 10 минут переубедил человека, он оказался такой достаточно подвижным умом.
Да.
Но я представляю ужас, который...
который, вот то, что может быть сейчас в школе, ведь мы не с вами, не мы с вами в опасности. Когда вот от алкоголя хотят защитить, табака, что мы уже прожженные гуляки, помните,
да,
у Есенина. Речь идет о тех, кому 5-6 лет. Вот куда полон души,
ну,
с надеждой на полон души церковь внедряется. Страшнейшая, ну, вещь.
Да, подождите, я попытаюсь сейчас Эльвире. Эльвира,
да.
Я исхожу из следующего. С моей точки зрения, существует два способа познания. Их два. Познание через практическую классификацию событий и предсказание последствий, потому что это наука. Да? Угу. Что такое наука? Наука говорит мне, что если я вот, ну, телефон мне жалко, если я вот этот провод отпущу, я с точки зрения науки точно знаю, не только, я могу даже формулу рассчитать, ну там синусоида будет, значит, я не только знаю, как он хлестнет по столу, а я, знаю, что он хлестнет по столу, и я могу точно рассчитать каждый миллиметр, там, так сказать, там, микрон его движения. Смотри, упал провод. Значит, я могу создать формулу, как падает провод. Вот. Понятно, да? Это наука. Что позволяет мне наука сделать? Наука позволяет мне предсказать в точности, как упадет провод. Я знаю также, как упадет лист бумаги. Я знаю, как упадет телефон. Черт, он разобьется. Не разбился. Вот, упадет телефон. Я точно знаю это с точки зрения науки. Понимаешь, да? Значит, наука — это предсказание явлений с помощью классификации, анализа, там, и так далее. Ну, будем перечислять, да? Сущность науки. Точное предсказание с помощью изучения явлений и так далее. А есть другой способ познания мира. Вера. Вера не требует доказательств. Как таковая. Ну, то есть это способ познания мира через веру. Верь, чтобы помогать, чтобы понимать. Сказал? Сказал, соответственно, этот самый Августин, да? Блаженный Августин. Верь, чтобы понимать. За ним это повторял Фома Аквинский и так далее, и так далее. Великие мыслители христианства. Да? Значит, верь, чтобы понимать. Это другой способ. Сначала веришь, потом понимаешь. То есть ты веришь, что пойдет дождь, и ты понимаешь, что действительно идет дождь. Но ты не должна думать, что там вот там кристаллизация какая-то, там охлаждение паров.
Нет, вы не правы.
Не должна.
Нет. Вопросы веры и науки на том уровне, о котором вы говорите, это вопросы о первопричине. Все остальное, последствия, которые происходят, меняется вот у разных, да, людей, у атеистов и у верующих, лишь мнение о том, первопричина.
Нет, ты не права.
Нет. Вот
нет.
Именно движение, как оно происходит.
Нет.
Ну, то есть, например, оно верующий точно знает, что провод упадет. Он это знает, потому что есть гравитация и все такое, но эту гравитацию создал Бог.
Нет.
Потому что Он создал все сущее.
Господь может сделать так, что провод не упадет.
Может, но Он не вмешивается, потому
Господь
что Он дал человеку свободу
Господь
и всему
может,
этому миру.
Господь может вмешаться, и провод не упадет. Господь может вмешаться в любую минуту.
Да, когда будет судный день.
Нет, в любую минуту. Никак же. Святая Татьяна, когда ей сказали, там, сейчас не помню, что, ее заставляли молиться у языческих алтарей, эти храмы разрушались. Значит, Господь вмешивался, Он разрушал храмы.
Почти все святые кончили мученической смертью, и только потом
когда
к ним приходили
почему?
Все
Я тебе еще раз, просто святая Татьяна, ее заставляли восходить в языческие храмы, они разрушались просто, и Господь вмешивался. Господь, когда хочет, вмешивается. И, значит, совершенно спокойно может это сделать. Поэтому верующий не знает точно, упадет ли провод. Господь может вмешаться, и провод не упадет. Конечно.
Нет.
Да, и это и есть вера. Это и есть вера, ты просто неверующая. Фома, неверующая. Ты все время все ставишь под сомнение. А я тебе объясняю.
Нет, потому что вы это интерпретируете не очень
неправильно.
Ни один
волос не упадет без его воли. То есть он может... все в руцах Божьих.
Потому что это основной постулат о нашем неисповедимом пути Господне. Он видит вроде как все варианты развития событий.
А не захочет,
и поэтому ему не обязательно. Ты сам идешь по тем путям, которые выберешь.
Ты следуешь еретической мысли, что Господь подчиняется собственному закону, что он создал закон гравитации, и он для Господа такой же, как для человека. Господь захочет, будет гравитация, не захочет, не будет. Вот вера, вера, она как таковая есть отличная от науки способ познания. Отличная от науки, понимаешь?
Научные модели меняются гораздо чаще.
Это правда. Значит, тем не менее, сам способ познания, не цепляйся, просто пойми, сам способ познания через веру и способ познания через науку, это разные способы познания.
Разные.
Да. Значит, святой Августин говорит, верь, чтобы понимать. Сначала поверь, и тогда поймешь. Это разные способы познания.
Но это не повод обвинять верующих в глупости.
Это повод указать, что есть люди, которые познают мир через веру. Познают мир через веру. И если им этот способ дарит мир в душе, то надо оставить их в покое. Им этот способ, верь, чтобы понимать, дарит мир в душе.
Но дети мы, не собственность.
Мы, люди...
Даже
мы,
верующий человек.
Мы, люди, предпочитающие научный способ познания, усмехаемся. Но мы должны оставить необразованным людям способ быть спокойными, то есть веру.
Подъем в движении.
Это же лучше, чем если бы они мочились в наших подъездах. Ну так ведь? Поэтому пусть они делают хорошие вещи. Иначе они пойдут мочиться в наши лифты. Я серьезно тебе говорю. Правда.
Вы думаете, что только верующие мочатся в лифтах?
Я думаю, что люди низкообразованные мочатся в лифтах.
Помните,
я думаю, что лучше будет гораздо лучше, если они будут заняты хорошим делом. Пусть где-то, так сказать, они вот все. Да? Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 31 мая.
Подъем